Встреча клуба предпринимателей «Деловар» 19 сентября 2016 года. На встрече клуба «Секретами бизнеса с деловарами» поделился знаменитый ресторатор Алексей Васильевич Васильчук. Алексей Васильчук – совладелец ресторанного холдинга «Рестарт», портфель которого входит более 9 успешных проектов, более 6 тысяч сотрудников и в общей сложности более 40 ресторанов. Среди них такие, как «Чайхана номер 1», кулинарная студия «Life Kitchen», ресторанный проект «354», доставка, караоке-студия «Сейчас спою», первая пироговая мануфактура, медиапродукты. Это история успешного ресторатора, сумевшего на основе традиционной национальной кухни создать узнаваемый успешный бренд, который не просто пережил кризис, но и продолжает развиваться. Алексей Васильчук имеет экономическое образование, а также MBA Мирбис. У Алексея Васильевича 6 детей от одной жены. В людях ценят 3 вещи – честность, правдивость и искренность. Для него семья – это самое важное, что есть в жизни. Любит путешествовать и заниматься спортом. На встрече принимают участие члены клуба «Деловар», а также наши гости – предприниматели и сотрудники компаний. Узнать подробнее о работе клуба можно на нашем сайте delavar.ru или 9988323.ru.
Здравствуйте всем, очень рад вас видеть. Меня Алексей зовут. Я действительно немного приболел, у меня голос сел сильно. И, ну, так не очень себя чувствую, но я думаю, мы справимся. Так что подальше отдвигать, чтобы не было никаких контактов, потом болезни негативных. Да. Но я постараюсь говорить громко, несмотря на болезнь, чтобы всем было слышно. Ну, я, наверное, так буду хаотично рассказывать. Расскажу, наверное, вообще, я так понимаю, интерес вызвал в первую очередь то, как все начиналось, наверное, да, и к чему пришло, наверное. И в основном, я думаю, этот интерес это «Чайхана номер 1», наверное, проект, который, как бы, наверное, все знают больше. Да.
Понятно, мне было бы интересно, чем вы тоже занимались,
кого
вы продолжали.
Ну, давайте.
Нормально. Когда будут вопросы, я вам скажу, будут вопросы.
Не, я как раз хотел промодерировать, чтобы понять, откуда с чего начинать. Ну, давайте начнем, я быстро расскажу, там, с чего все начиналось. Ну, я родился в подмосковном городе Химки больше 40 лет назад. Ужас. Это страшно, ну ладно. Занимался спортом в детстве сильно. Закончил школу Олимпийского резерва, в ЦСКА занимался там борьбой. Собственно, наверное, с этого все началось, потому что, как бы, ну вообще борьба для меня там дала, в частности, дзюдо, как я занимался, некую философию жизни. Вообще, история возникновения борьбы дзюдо очень интересная. Если кто-то не знает, я 2 слова скажу. Был такой Дзигара Кан, такой японский врач. Он хотел создать совершенную борьбу. Он не знал, как это сделать. И вышел зимой на улицу в своем доме. Шел снег и падал, там у него сакура стояла, он падал на ветку сакуры, и ветка начинала прогибаться. Он думал, что сейчас под натиском снега ветка сломается. Но она прогнулась сильнее, стряхнула с себя снег и выпрямился. И он воскликнул: «Ура, надо поддаться, чтобы победить». Собственно, на этом построена, в принципе, вся система дзюдо. Когда ты должен за счет движения другого человека сделать сам движение. И на самом деле это очень круто, потому что, на мой взгляд, ну, это моя такая философия, что в жизни надо быть гибким очень. С одной стороны, надо идти до конца, но с другой стороны, надо быть гибким по отношению к людям, которые рядом с тобой, по отношению к миру вокруг. Вот. И вот эти два качества, гибкость и целеустремленность, как у всех спортсменов, по крайней мере, в советское время, наверное, отложила свой отпечаток. Ну, это были там, начинались 90-е годы, и на самом деле там, знаете, бизнес начинался вообще в школе какой-то. Ну, если можно назвать это бизнесом, ну там, где-то что-то купил, кому-то что-то продал. То есть, тогда это называлось спекуляция, и даже, собственно, было преступлением. тот момент. Предпринимательство было преступлением. Но потом все поменялось, слава богу. Вот. И вот в 90-е годы, как бы, когда ну, процветал такой рыночный, начиналась рыночная экономика, мы там занимались всем тем, чем только можно. Там что-то покупали, продавали, меняли, ну, зарабатывали деньги. Вот. Ну, в общем, так получилось, что в то время там, я зарабатывал в день больше, чем моя мама в месяц. Ну, так получилось просто, потому что время такое было. Все люди работали на заново, вот, знаете, кто моего возраста. Наверное, многие это проходили. И, естественно, никому не было вообще интересно. Там, образование являлось в то время, там, думали, что оно нужное для того, чтобы оно было просто. А так зачем? Молодой парень, там, 18 лет, все у него есть уже, там, 17, там. Так будет всегда. Все думали, что так будет всегда. Но вот, ну и там, потом институт, так это было номинально очень, как в то время, собственно, у многих, с редкими появлениями, скажем так, на самом деле. И как-то вот все это продолжалось, там какой-то бизнес, там, не знаю, пошел в моду Китай и Турция, начался Китай и Турция, потом начали привозить автомобили из-за границы, занимались автомобилями. Ну, как-то всем потихонечку, такой предпринимательская деятельность. И уже, наверное, к концу 90-х, начало 2000-х, уже там как-то сформировалось какое-то там, уже было довольно много лет, больше 25 лет уже, как бы взрослый человек, подумал, надо что-то делать. Ну, мы там создали компанию и занимались производством, продажей строительных материалов. Довольно плотно в городе Москва, там, сотрудничали с разными компаниями. Ну, и как-то нам наш товарищ детства предложил, говорит, давайте попробуем открыть ресторан. Даже не ресторан, а веранду построим в саду Эрмитаж. Ну, для меня это вообще было дико, хотя на самом деле как, все просто так же ничего не бывает в жизни, на наш взгляд. И на самом деле получилось так, что в нашей семье много, на самом деле, довольно много людей занималось ресторанами в советское время. Там наш родной дядя был метродотелем в Арбате. А жена нашего папы, так как у нас родители развелись, также в том же ресторане, только на другом этаже, тоже была метродотелем и в Кремле. Мой брат закончил в свое время школу метродотелей официантов, которая, кстати, была там, не знаю, обычная школа, в которой учили официантов и менеджеров, там, так называемых, ну, метродотелей в то время. Там было по 20 человек на место, попасть было очень сложно, 2 года надо было учиться, 2,5, то есть такое довольно сложно. То есть тогда официантом, как бы, было, ну, с точки зрения финансовой, официантом работать было довольно престижно. Потом это, конечно, ушло куда-то в небытие, вот это время все. Начались 90-е, рестораны стали закрываться, государственные стали открываться, какие-то кооперативные кафе и так далее. Ну, так вот, мы встретились и решили построить какую-то веранду а-ля шалаш. Это было очень быстро, за 2 недели мы ее построили, из досок сколотили. Я где-то уже говорил, не знаю, может, кто-то слышал. Из москитных сеток сделали шторы. Такие зеленые, знаете, москитные сетки. Ну, мы их натянули прям-таки по периметру. Вот. Из там пластикового профлиста сделали крышу. Ну, поставили тандыр, мангал, там, казан. И все. Никаких там систем кассового учета, там, аркиперов, ну, если кто-то занимается общепитом. Просто рукописные чеки, 5 блюд, 50 посадок. Почему-то там партнер наш бывший стоял за диджейской стойкой, я шашлыки жарил, я помню. Как-то все получилось, думаю, ну вот, прикольно, понравилось. Хотя уже в то время я плотно занимался, был там генеральным директором одной компании, как раз, которая занималась производством этих материалов. Первый сезон мы отработали, это было в саду Эрмитаж, на месте напротив Дягилева, Щукинской сцены, так называемой. В конце сезона в сад Эрмитаж пришел новый руководитель, как в свадьбе в Малиновке, знаете, там власть менялась, один уходит, другой приходит. И нас, естественно, вынес оттуда. Сказал, не, ребят, все, давайте. Пока документов там у нас никаких не было, просто личные договоренности там, с руководителем. Тогда не было такого там договора аренды, об этом даже никто не думал. Договорились, какой-то на бумажке договор подписали, поехали. В общем, нас вынесли. Через 3 месяца нас закрыли, там, причем мы там пытались остаться, но не получилось. И зиму мы прозимовали, нашли новую площадку в парке Горького, открылись там, тоже в летнем формате. И как-то потихонечку это начало затягивать. Нравится, потому что такой бизнес очень живой оказался. Такой очень, ну, мне он нравится, потому что он дает быстрый результат, даже не то, что касается денег, а обратной связи, знаете, энергетика такая сильная в ресторанном бизнесе. И на второй год, наверное, или на третий, мы подумали, что надо, наверное, пытаться еще что-то открыть где-то. Мы стали искать помещение. Ну, там нашли еще одно помещение, еще одно. Очень много было споров между партнерами. У нас было 4 партнера. Очень много было споров, нужно ли дальше открываться или не нужно там. А я выполнял такую генерирующую функцию обычно. Ну, то, что, ну, там, я просто болею, такой, знаете, медленный, сейчас уснете все. Но на самом деле, обычно я там бегаю и прыгаю. Вот, я всех там пытался зажечь, давайте дальше, двигаться вперед и так далее. Ну, в общем, там начали потихонечку открываться, и начал возникать вопрос, но так как конкуренции не было вообще никакой на рынке в то время, то есть, на самом деле, это и послужило частично, я думаю, историю успеха, потому что не было сильной конкуренции, и вот этот симбиоз там клубной, там, ресторанной культуры, плюс такая понятная с одной стороны, но непонятная с другой стороны, потому что дома не приготовишь еда. Собственно, была такой результатом, я думаю, такой формулой, я бы сказал, успеха. Вот, начали открывать еще рестораны, и на третьем ресторане подумали, что же, как же это все превратить в бизнес, потому что там мы слышали страшные истории, что официанты после лета работы в нашем ресторане покупали себе квартиры там, ну, и так далее. Но, знаете, я не задумывался об этом, но как-то ко мне подошел официант после второго года. Был интересный случай, сейчас я его вспомнил только что. Мы открывали второй ресторан, и он подошел ко мне, так, ну, официант, который вот работал у нас, хороший парень, такой очень хорошо работал, и говорит: Алексей, знаете, вы сейчас открываете ресторан будете, а у меня вот посуда есть, столовых приборов много, человек на 100. Не хотите его использовать? Я сначала обрадовался, думал, классно, дешево купим мою посуду. А потом понял, что, наверное, он где-то до нас работал. Ну, выяснилось, да, что он в еврейском центре работал, там, в московском, и банкеты обслуживал. Ну, обслуживался. И понял, что надо что-то с этим делать, потому что там рукописные чеки, там абсолютно никакого контроля, все на бумажке. Очень сложно. Ну, начали думать, что делать с этим. В тот момент была на плаву и развивалась сильная компания «Росинтер», всем известная. Я считаю, это была очень сильная компания с очень структурированным подходом к бизнесу на тот момент. Такая была кузница кадров. Туда даже люди устраивались просто поработать, чтобы обучиться, чтобы там получить какое-то образование. Начальное, потому что образования не было, в принципе, ресторанов нигде, только там обучали. Там очень мало платили, поэтому была огромная текучка. Люди приходили, получали такую какую-то базу и уходили. Вот. Ну, естественно, тоже мудрость и лукаво, да, стали думать, оттуда надо кого-то приглашать. Пытались приглашать каких-то людей там извне, ну, как сейчас модно говорят, силу там, ну, тогда это было просто какие-то управляющие и так далее. Но что-то как-то не совсем ладилось это с той моделью, которая была у нас. Потому что там просто банальные там, не знаю, нормативные документы, какие-то инструкции не совсем работали. Мы начали задавать себе вопросы, почему успех, почему люди. А потом все начали говорить, что у вас атмосфера какая-то такая, ну, особенная на тот момент была. Ну, в общем, не очень у нас получился опыт с тем, что мы извне пытались доверить это людям каким-то в тот момент непонятным для нас. И они пытались свои какие-то шаблонные истории применить на наш, ну, не скажу, что это бизнесом был, тогда еще бизнесом его не назвать было, это было просто там пару ресторанов. Вот. Потом возникла идея получить уже нормальное структурированное образование какое-то более-менее, которое помогло бы структурировать компанию, потому что уже было понятно, что я, например, хочу заниматься уже профессионально этим бизнесом. И я там выбрал одну московскую бизнес-школу, там Мербис так называемую, выбрал курс там такой экзекьютив для там стратегический менеджмент и корпоративное управление. Очень интересный, кстати, был курс. Ну и пошел думать, дай-ка я пойду туда там, посмотрю, что там, чему я научусь. И так получилось, что на самом деле не столько сам курс и сами преподаватели мне помогли, а столько там очень была сильная подобрана команда студентов, ну, так называемых студентов, люди, которым было там по 40 лет, ну, многим там, ну, кому-то меньше, успешные там владельцы компании, там, не знаю, там, компания «Сады Придонья» такая есть, очень интересная. Это люди, которые там номер два в России по сокам и детскому питанию. Там какие-то рублевские колбасы владельцы. Ну, то есть такие мощные, там, Альфа-банк, Сибур, мощные топ-менеджеры, либо владельцы. И общение с ними мне, конечно, дало очень многое вообще. Понимание, восприятие, там, рынка и так далее. Ну и потихонечку начали мы создавать какую-то так называемый там центр поддержки. В тот момент это была управляющая компания, как-то все структурировать, прописывать. Там 58 раз прописывали всякие бизнес-процессы. Я голову сломался на этих бизнес-процессах, честно говоря. Но это полезно и нужно, но там мы уходили в крайности. Мы думали, что надо построить Макдональдс, ну как бы, с точки зрения структуры. И это возможно. На самом деле сложно. Но теперь уже я могу сказать, что довольно сложно, потому что в России люди любят больше такую атмосферную историю, но, которую создать искусственно сложно. И ну, сейчас я потом я переключусь, к чему мы пришли. Вот. Как-то стали открываться, разрастаться, но так как мы все начинали вместе этот бизнес, все вчетвером, все всем занимались, особого образования ни у кого не было на тот момент. И получилось так, что, знаете, когда на корабле есть 4 капитана и 4 рулевых, это сложно очень. И начались проблемы в плане того, что мы не могли договориться, кто чем занимается и так далее. Я там пытался, ну, я потому что там занимался там, я как раз учился структурировать бизнес, так называемый, и пытался там то распределить обязанности между друг другом, то еще чего-то, такой совет директоров придумал. Но не работало особо, потому что никто вот особо не верил. И, собственно, к сожалению, стали друг другу сильно мешать. Помимо всего прочего, был разный подход очень к жизни, разный подход к вообще пониманию бизнеса. Ну и, собственно, как это часто бывает, в один прекрасный момент приняли решение, что надо, наверное, как-то полюбовно расходиться, потому что дабы не до конца не испортить и не поругаться, не испортить отношения. Просто спокойно разойтись и, собственно, заниматься каждый своим делом. Собственно, что и произошло в 2010 году, после чего мы там с братом остались в одной компании, наши бывшие два партнера остались в другой компании. У нас на тот момент осталось побольше ресторанов, чем у них, потому что уже там и да не видно просто ничего. Читать нет смысла, я, наверное, так и скажу все, да. У нас было побольше уже на тот момент ресторанов, мы уже там начали открываться в торговых центрах и так далее. И как-то уже начали свободно, абсолютно понимая, что мы делаем, как мы делаем и куда мы идем, развивать этот бизнес, это направление все. И началась такая экспансия, потому что до 2010 года, на самом деле, там мало кто знал про Чехану номер один, но так как было немного ресторанов, они были такие локальные больше, ну были такие там типа а-ля культовые места, там типа парка Горького и Эрмитажа, и, пожалуй, мало кто еще сказал бы, что нет, они есть. Вот, и после этого началась такая некая экспансия, мы открывали там по 10 ресторанов в год, только мы, наша компания открывала, плюс наш бывший партнер открывал еще там пару ресторанов. И, знаете, сыграло все, что не делается, все делается к лучшему. Это мое твердое абсолютно убеждение, абсолютно твердое. Потому что даже в бизнесе наше разделение повлияло сильно на то, что мы стали сильнее и мы, и наши бывшие партнеры. Почему? Потому что у нас еще ко всему прочему началась между собой некая конкуренция. То есть мы пытались сначала выстроить политику, что мы идем вместе, ну там согласовываем какие-то вещи, но потом это все провалилось там через пару месяцев. И мы начали абсолютно двигаться отдельно, по-разному, и, собственно, конкурировать друг с другом, как ни странно, работая под одним брендом. И так как там ребята сильные работают довольно-таки, у нас тоже там что-то можем мы. И мы начали очень сильно удаляться от рынка, на наш взгляд, собственно, уходить вперед, там, то, что там, ну, в нашем сегменте. И как бы все это начало продолжаться. Появились какие-то новые проекты интересные, потому что, знаете, мы приверженцы такой позиции, что надо быстро идти вперед. Компания, которая не развивается, она умирает. Ну, то есть это вот мое твердое убеждение, потому что если ты перестаешь развиваться, там, не знаю, вверх, горизонтально, вертикально, неважно как. Но надо развиваться. И, собственно, после этого может случиться непредвиденная смерть. На сегодняшний момент наша компания, теперь она называется группа ресторанов Rest Art, в которую входит довольно много проектов, больше 35, Чихан номер один. Есть проект «Обед-буфет», который он является партнерским. Мы сделали несколько лет назад, так как началось, если вы сами знаете, что началось там несколько лет назад в России с рынком, с санкциями, с потребительской способностью, подумали о том, что надо все-таки уходить в сегмент в такой, в фастфуд, такой casual. И подумали, что надо сделать что-то, что похоже на то, что мы сделали с ресторанным бизнесом, когда появилась Чихан номер один, и когда мы за образом услугу, которую можно было получить в других ресторанах дороже, мы сделали там дешевле, да, за счет там нашего подхода. И люди понимали, что соотношение цены и качества было очень приятно. На самом деле, что и послужило, собственно, частью тоже успеха. Вот, мы начали делать так называемый «Застоловка» проект. Такое столовое нового формата. Но потом там я встретил Диму Сергеева, это там создатель, основатель компании «Гинза», который в то время тоже думал и начал развивать, открыл один в Петербурге проект «Обед-буфет». Он был похожим на то, что мы делаем здесь, но, на мой взгляд, он был лучше, более востребованный, современный, и мы подумали, давайте вместе сделаем что-то. Ему нужно, ну, так как у нас был структурированный подход к бизнесу, довольно, я бы сказал, один из, наверное, самых структурированных в этом городе, мы решили, что мы попробуем его докрутить и сделали обед-буфет в Москве. Сейчас их уже через полтора месяца будет 5, он развивается сильно, это формат такого фастфуда, быстрый, это такой рестомаркет. Это не столовая, это ресторан самообслуживания. Ну, если проводить параллели, кто не знает, это похожее что-то с рестораном, наверное, «Грабли», но там у нас не линия раздачи, у нас островная система, много станций, все кухни мира, 350 блюд, которые готовятся абсолютно все с ножа, без фабрики кухни, без заготовки. И он очень, на наш взгляд, ресторанного качества. И, опять же, интерьер тоже такой, довольно, ну, скажем так, инвестиций в этот проект было больше, чем в ресторанах мы тратим, если взять единичный на квадратный метр. Вот. Он высокотехнологичный. И вышло так, что в одном из обед-буфетов, например, на Арбате, ежедневно проходит до 5000 человек. Это, конечно, это много. 2,5 тонны продуктов в день продавать, их готовить, много. Ну, такой был, знаете, бам такой был новый для нас. Мы поначалу не ожидали, что так будет сразу, но на второй месяц выстроилась очередь. Мы думали, что... Мы даже снимали на Фейсбуке. Знаете, как в Макдональдс в 90-х годах была очередь, так и здесь получилась очередь. И я помню даже, это первый проект был в Метрополисе, он тоже довольно в бизнес-центре, довольно был успешным. И наш коллега Сережа Миронов, я его знаю, не знаю, зачем он так написал, он даже написал статью такую как раз в тот момент. Оно начиналось примерно таким образом. Если вы вот в кризис все занимаются диверсификацией бизнеса, все рестораторы, все хотят уйти в демократический сегмент, придумывают концепцию, разрабатывают ее, придумывают дизайн или там встречаются с дизайнерами, прорабатывают меню, набирают персонал, тратят время, деньги, открывают это место. Но потом, откуда ни возьмись, рядом открывается обед-буфет. И дальше он пишет, что как бороться с обед-буфет. И он потом позвонил, говорит, Серега, я вот тебе ничего плохого не делал, зачем мы там, зачем там бороться, мы просто открыли и все. Ну, там, действительно, там просто был такой отток, знаете, потому что, ну да, соотношение цена-качество хорошее, но вот он пошел и... Они там все больше 700 квадратных метров. Сейчас мы на этой неделе открываем первый проект 350 квадратных метров на Белой площади в бизнес-центре, где будем посмотреть, как работает маленький формат, там 80 посадочных мест, 70. Если он будет работать хорошо, то мы его будем тиражировать уже довольно быстро, ну, плотно, сильно, там будем там, до 10 в год открывать. Вот, это интересный проект, очень довольно-таки, да. В связи с тем, что мы разделили бизнес наш с партнером, а остались под одной торговой маркой, так как мы этой маркой владеем пополам, то есть 50% у нас, 50% наших партнеров. И с этим, как бы, ну, это история жизни. Мы подумали, что-то делать с тем, что надо как-то, наверное, по-другому выглядеть, надо как-то, чтобы была идентификация. Одного логотипа недостаточно, потому что огромное количество людей, которые ходят, а ходят, чтобы было понятно, в две концепции, ну, то есть имеется в виду, в две компании, там, до 20 тысяч человек в день, это много, ну, на наш взгляд. Примерно половина, наверное, даже путает, какая из них какая чехла, хотя абсолютно разный интерьер, хотя абсолютно разное меню, там какие-то общие блюда есть, даже цены не согласованы. И так как мы понимаем, что есть и у нас, и у них риски, потому что, ну, мы друг за друга не отвечаем ни за качество, ни за что, в том случае, хотя, конечно, все стараются, ребят стараются, и мы стараемся сделать, чтобы было лучше, но любой риск там, какого-то некачественного обслуживания, оно влияет друг на друга. То есть, если у нас у них плохо, значит, отражается на них, если у них плохо, отражается на нас. Вот. И мы как бы начали задумываться о ребрендинге, о изменении названия. Ну и плюс ко всему прочему, на самом деле, повлияло еще то, что мы слово... Когда мы открывали Чехано, вообще название возникло совершенно случайно. Мы сидели в саду Эрмитаж на стройке, как назовем? Ну, давайте Чехано назовем. Ну, давайте. А товарищ там, мой друг детства один, который у нас работал потом там управляющим первым, а сейчас он даже в пару проектах является таким миноритарным партнером, ну, сказал, давайте номер один. Ну, давайте номер один. Хотя почему номер один? Никакой стратегии, никакого маркетинга. Просто вот Чехано номер один. Никто не думал там, что будет дальше и так далее. Просто вот на коленке. За 5 минут нарисовали баннер. Ну, так было, время такое было, лихое. Вот. И в связи с этим стало много очень открываться Чехан. Чехон, Чехан, там, неважно. И в Москве, и в регионах. И нас стали путать. Несколько лет назад я ехал по Москве и еду и вижу там Хинкальная. Дальше проезжаю 500 метров, там Хинкальная номер один. Потом проезжаю Хинкальная у Гиви. Там еще Хинкальная, там еще какая-то. И я вроде как человек, который занимается там ресторанным бизнесом довольно долго, я не могу идентифицировать, какая из них какая. Я не поймал себя на мысль, что на самом деле, наверное, многие также думают про нас. Ну, потому что есть огромное количество всяких разных чайхан там, или чайхон. И если люди туда приходят и получают какую-то негативную реакцию или опыт негативный, то, естественно, не все подумают о том, что это там мы или не мы. Очень многие путают. Но это еще и подтверждалось тем, что многие знакомые звонили, а можно там заказать там столик там где-то там, где нас вообще нет. А это какая-то другая чайхана. Ну, то есть вот так вот, да. Вот, поэтому мы подумали, что надо что-то делать с этим. Это самая болезненная ситуация, потому что мы 3 года этим занимаемся. Вроде как концепцию, которую мы внутри придумали, это уже более-менее реализовано. И те рестораны, особенно новые, которые мы делаем сейчас, и меню, которое мы делаем, оно более уже адаптировано под то, что мы занимаемся ребрендингом. Просто на Востоке, кто знает, если я повторюсь, кто не знает, расскажу. Интересный факт такой. Вообще для многих людей чехана, по крайней мере в Москве, да, это ресторан восточной кухни, или кафе восточной кухни, или такая какая-то там история. Ну, там, не факт, что узбекская, может быть, азербайджанская, может какая-то, но восточная. Вот. Но ведь на самом деле, на Востоке это все по-другому. На Востоке чехана в любом городе, это центр притяжения всей тусовки, вообще всей. То есть люди там, чехана это на все случаи жизни, как мы теперь уже говорим, там люди, не знаю, рождаются, умирают, женятся, там, расходятся, там, не знаю, делят деньги, договариваются, там, ну, все что угодно, все встречаемся в чехане. Такой центр, знаете, всегда какого-то города, где люди всегда там какие-то разговоры ведут и так далее, едят, пьют чай там, и на все случаи жизни, в общем. И мы подумали, что мы, наверное, будем все-таки протаскивать вот эту философию у себя, чтобы быть на все случаи жизни. И начали задумываться, а что нам не хватает для того, чтобы стать на все случаи жизни. Сначала мы подумали, что нам не хватает детской истории. Мы стали делать большие детские комнаты, детские истории какие-то у себя в ресторанах. Потом мы подумали, что нам не хватает какого-то интертеймента и развлечения. Мы создали некий продюсерский центр, и теперь практически в каждом, кроме там одного ресторана, это было принципиально сделано, потому что они рядом два находятся, есть сцена, есть какие-то живые концерты, выступления, диджеи там, и так далее. Наши коллективы, которые ездят с гастролями по всем нашим партнерским проектам. Вот. То есть там по меню думали. Сначала был Восток, потом надо что-то добавить, чтобы было там комфортно. Жирную пищу каждый день есть не сможешь. Наверное, надо что-то добавить, чтобы там девушка могла прийти с молодым человеком. И как-то потихонечку начало все там приходить. Дизайн там был восточный, сейчас как бы, ну, восточный дизайн не всем нравится. И мы решили сделать просто все рестораны разные, во-первых, у нас по дизайну. Это принципиальный наш проект, хотя вроде проект с последним названием, но мы решили не клонировать и тиражировать одно и то же, а делать каждый раз интересные вещи, привязанные там, к чему-либо. И ну, получается, если посмотреть последние наши рестораны, Востока там на самом деле очень мало, в принципе. Просто потому, чтобы он мог быть интересен любому абсолютно человеку, он должен быть такой, знаете, скажем так, без такой городской кафе. Вот. Но. И будет скоро, скорее всего, там другое название, пока это все держится в тайне. Даже не то, что в тайне, если честно, еще даже до конца не можем решить, какое оно будет. Привлекали огромное количество мега-звезд маркетинга и рекламы. Но, к сожалению, пока что-то не срастается у нас. Вот. Но оно будет точно совершенно, потому что, знаете, если идти до конца, оно все равно что-то родится. В связи с этим мы подумали, чихана все-таки, вот как чихана, как восточное кафе, оно должно быть, наверное, другое. И мы разработали новую концепцию, она называется чихана номер один изи. Это изи формат, это небольшие, до там, 600 квадратных метров, ну как небольшие, в нашем понимании большие, от 300 до 600 квадратных метров кафе с официантами, с восточным, довольно-таки восточным меню, с хорошим дизайном, но средний чек при этом, при всем 600 рублей. То есть суп стоит 150 рублей. Причем того же качества, ну, плюс-минус. То есть хорошего качества, ресторанного качества. Средний чек 600 рублей. Первый мы уже обкатываем там в одной бывшей чихане, мы ее переделали. И сейчас две одновременно строим. Я думаю, что это тоже будет масс-маркет, потому что все-таки ну, востребовано, знаете, ну, сейчас ну, кризис, наверное, какой-то проходит. Нам, ну, все равно проходит. И люди, там, 1200-1500 рублей каждый день, ну, сложно ходить куда-то кушать. И нужен доступный нам обед, буфет и все наши остальные концепции, которые более низкого сегмента, они нам показали, что люди все-таки надо каждый день кушать. Потому что многие отказываются от питания дома в связи с тем, что если посчитать, а мы даже считали, то по деньгам выгоднее, в Москве, по крайней мере, точно, питаться вне дома. Потому что ты идешь в магазин. Покупаешь много, как обычно, больше продуктов, чем ты их съедаешь. То, что ты покупаешь их глазами, ой, я хочу это, хочу то, половина портится и в гарбич уходит. Плюс ты тратишь на это время, тратишь время, чтобы их домой принести, приготовить, там, убрать. А дальше ты сидишь дома, когда ты их готовишь и ешь. Ну, или ты там, или твоя жена, не знаю, неважно. Вот это время можешь потратить там, в том же ресторане или кафе, или еще где-то встретиться с кем-то там, с партнерами, с коллегами, что-то решить, придумать. И вообще весь мир переходит на питание вне дома. Например, в Сингапуре вообще нет холодильников дома. Их не принято. У них есть только кулеры для напитков. А они понимают, что ну, дома питаться просто нет смысла. Ну, надеюсь, что мы к этому тоже как-нибудь придем. Вот. И поэтому мы поняли, что 600 рублей средний чек людям будет более доступно, более понятно. И абсолютно нет конкуренции такой, я имею в виду, в сетевом формате. Ну, как бы вот сейчас мы плотно этим занимаемся. Я думаю, до конца этого года будет уже 4 ресторана с таким названием, с такой концепцией. Помимо всего прочего, мы там делаем еще так называемый проект Пловбери. Это тоже мы его давно придумали. 6 лет назад придумали название, когда как раз разделили бизнес. Но как-то руки не доходили. И потом, вот по-моему, 3 года назад мы сделали первый проект. Он такой фастфуд на фудкорте в Метрополисе. Знаете, мы у нас гигантизм, мы страдаем гигантизмом сильно, кстати, это наша проблема. Ну, там большие рестораны, там 2500 метров, например. Когда-то мы взяли площадку на Пушкинской, она была 2500 метров. Ну, нам говорят, вы что, с ума сошли? Ну, кто там будет? Там Аркадий Анатольевич был до вас там с 3 концепциями и не было. Ну, зачем вам это надо? Ну, мы там рискнули, взяли. Ну, в общем, такие большие какие-то площадки, большие какие-то истории, большие инвестиции. И мы сделали вот на фудкорте первый проект в Пловбери, на фудкорте в Метрополисе. Он был довольно интересным, потому что там такая, не знаю, может быть, кто-то был. Но это фудкорт, обычный фудкорт, где стоят все фастфудные проекты. Мы подумали, как надо же как-то, опять же, какое-то конкурентное преимущество, или помимо того, что мы там готовим вкусно, кто знает, готовим вкусно. Но мы подумали, давайте подумаем, может быть, какую-то сделать визуализацию красивую. Мы взяли договорились с Самсунгом, и по всему фасаду буквы П поставили огромные бесшовные LED-панели по тем временам. Там они 100 тысяч евро стоили, это ужас. Люди там по два ресторана за эти деньги открывали на фудкортах, а мы LED-панели поставили. Сняли ролики такие привлекательные и как бы запустились. Первый проект он был даже с такими LED-панелями. Но всем понравилось, там также очередь, фурор. Люди стали доверять, что готовят еду при них, то есть вроде фудкорт, вроде фастфуд, но готовят при них. Честная еда, то есть все готовят при тебе, никаких там заготовок, никаких там фабрик кухни, все приносят. Если мясо жарят при тебе, если там даже плов, готовят все вещи, самса, лепешки и так далее. Сейчас их уже довольно много, и они очень сильно развиваются, там, я думаю, что там минимум 15 в год мы их там строить будем, в разных форматах, там, собственных, франчайзинговых и так далее. Вот. Проект интересный пошел, нам понравился, и люди как бы любят, доверяют. Ну, помимо там какие-то еще вещи подумать, настали после рождения обед-буфет, думали, что еще делать. Надо, наверное, сделать нам более интересную историю. Обед-буфет — это все-таки один ресторан, а если сделать такой большой фудкорт, потому что фудкорты все там, знаете, заходишь на фудкорт, и там у тебя стабильные игроки Макдональдс, KFC, Бургер Кинг, больше никого, там люди. Больше нигде особо людей нет, все там переживают какие-то, знаете, перебиваются с хлеба на воду, ну, можно так сказать. Что делать? Почему в России не сделать интересную историю? Мы там объединились, есть такая девочка, Настя Колесникова, очень интересная, она занимается очень давно фестивалями еды, местная еда, так называемая, компания. Она любит очень гастроэнтузиастов, молодых ребят, которые что-то придумывают, но пока еще не очень умеют заниматься бизнесом, но, по крайней мере, продукт хороший. И мы с ней сейчас разрабатываем два больших маркета. Это будут такие фудкорты. То есть такой ресторан будет, знаете, ну, а-ля там 21, если это можно какую-то параллель провести, кто-то знает. То есть много островов, разные кухни, разные сидят как бы субарендаторы, плюс собственные свои. У нас там более 15 концепций своих собственных, которые мы уже отработали. Там бургерные, не знаю, там пицца-лов там и так далее. И общая зона посадки, такой некий фудкорт, фудмаркет. Вот. Вот, я думаю, что это будет интересно. Мы вот, я надеюсь, что там, до середины следующего года уже запустим. Потому что он такой большой, там больше 1000 метров. Сейчас просто с помещением мы определяемся. Вот. Интересный проект будет тоже. Ну и вроде как думали, ну что дальше, что делать. А надо куда-то бежать же сегодня. Останавливаться неохота. И случайно попали на одну площадку, которая нам показалась уникальной, на самом деле уникальной и является. Она самая высокая летняя веранда в Европе. Это находится в Сити, на высоте 354 метра, это крыша небоскреба и плюс два этажа ниже. Ну, то есть крыша и еще два этажа. Мы взяли площадку, уже с партнерами объединились, тоже с тем же Димой Сергеевым, там подключили еще Сашу Кана, это люди, которые там занимались, были родоначальниками миксологии, барной индустрии вообще в России. И сделали, ну делаем там, продолжаем делать там новый проект 354, он называется, очень интересный. Он, там будет три концепции, наверху уже открылась так называемая веранда, это крыша небоскреба, она полностью является трансформерная, то есть летом крыша, вся алюминиевая конструкция, из которой стоит крыша, она съезжает и убирается. И ты можешь сидеть на, собственно, в облаках под открытым небом. Круто очень. Воздух другой. Мы даже делали замеры воздуха. Вы знаете, удивительно. Мы пришли первый раз на открытую площадку, подышали, думали, что-то не то. Давай попробуем воздух взять. Сделали замеры, вызвали там экологов. Они говорят, а у вас нет таких датчиков, которые бы показывали здесь вредные вещества. Вы ниже минимальной нормы. Но мы дальше пошли, а как еще объяснить людям, взяли и сделали такую историю, что взяли и думаем, с чем сравнить. Начали сравнивать там, с каким-то альпийским предгорьем. Реально показатели похожи. Там сейчас работает веранда. Это гриль-меню, там такое довольно-таки не очень большое, рыба, мясо, ну, довольно вкусно, комфортно, интересно, вид хороший. Плюс новая интересная концепция тем, что над нами еще есть смотровая площадка, мы проводим там экскурсии над Москвой. Потому что, ну, если кто-то помнит, ресторан «Седьмое небо» в советское время в Москве был, да? Такое место было. Destination для, ну, всех туристов и так далее. Мы выше там на 120 метров, чем «Седьмое небо». Да, сам ресторан был 256, а мы там 354. Вот. И у нас работают в штате историки очень интересные. Есть один гениальный человек, на наш взгляд, это Александр Леонидович Мясников. Он историк очень известный. Ну, если кто-то помнит, были выставки в Манеже. Владыка Тихон делал выставки, там Рюриковича, Романовы, «Наши дни» такие. Это выставки, которые занесены были в книгу рекордов Гиннесса по посещаемости. 16 тысяч человек в день максимально. В Европе больше нигде не было таких выставок, ни в мире нигде, чтобы в день 16 тысяч человек проходил. И вот он, собственно, имел отношение к этим выставкам, он их разрабатывал, и мы его пригласили, и он является вот идейным вдохновителем исторической части проекта. Под верандой будет русский ресторан, он откроется до 1 декабря. Тоже там много будет интересных вещей, не буду сейчас рассказывать, но, наверное, будет интересно. И под русским будет такой клуб нового формата, тоже там много интересного, хотим стереотипы некие сломать в городе по поводу клубной индустрии, посмотрим, получится у нас. Но команда сильная, там мы, Дима Сергеев, там Саша Кан, Элеодор Марыч, такой, команда, да, Сережа Солонин, команда очень сильная подобралась, и я надеюсь, что будет хорошо. Вот, это как-то вот в двух словах о том, что мы делаем, наверное, может быть, все не все, но рассказал, дальше вот готов с вами пообщаться, если есть какие-то вопросы, может быть.
А как отвечать-то? Чай-хавы? Ваши...
Ужас, это самый страшный вопрос. Ну, если говорим про чихана номер один, на самом деле довольно просто. Есть вот чихана номер один, который в прописи написан, и вот этот вот значок, чай номер один, это наша история, к которой мы имеем отношение. Есть чихана номер один, на которой изображен чайник с короной. Это наш бывший партнер. На Тверской есть и мы, и наш бывший партнер. Тверская 24 это мы, это бывшая пекинская утка. Вот, да, это мы. А около Маяковки метро с чайником, это наши бывшие партнеры, ребята, Саша и Тимур. Вот. Это гораздо проще. Ну, не то, что проще, просто вот. Если знаешь чайник, видишь, значит не мы. Если там вот такая история, значит мы. Ну а все остальное понятно. Все остальные чайхана там, не буду, чтобы никого не обижать, называть там каких-то там названий, это не мы точно совершенно. То есть иллюзия о том, что там чайханы все там, это все одни люди, вот, как многие говорят, одни и те же люди, это на самом деле иллюзия. Вот. Ну и Изи, это тоже чайхан номер один, Изи тоже мы. Но сейчас пока мало, но скоро, я думаю, вы их увидите гораздо больше. Вот это так.
А как-то вы говорили, что потом расскажете про атмосферное, что-то в Москве атмосферное,
да? Слушайте, как ну, а знаете, мы когда тренировались там по поводу там бизнеса этого ресторана и так далее, думали, все, сейчас все пропишем, стандарты, здравствуйте, меня зовут Петя, я буду вашим официантом, там, елочка, ну там всякие можно, много инструментов, которые используют люди в ресторанном бизнесе, тем более в сетевых форматах. Не, ну у нас это получилось, мы это сделали, там много открывали, там много строили, но потом начали понимать то, что уходит некая, знаете, раскованность у сотрудников, которая создает такую очень легкую атмосферу. Когда ты начинаешь его заставлять что-то делать, обязательно это и не что-то больше, человек, он начинает мыслить шаблонно. И это проблема. И мы несколько лет назад пришли к тому, к такому выводу, что надо людям давать возможность раскованно себя вести. И полностью изменили подход к системе обучения, к системе набора персонала, к системе адаптации. То есть какие-то новые вещи стали там или придумывать, либо применять из других бизнесов. Личностные какие-то вещи, там, личностного роста и так далее. Когда люди в первую очередь на работе не чувствуют себя там кем-то, а чувствуют себя человеком. Это круто. И тогда, если человек идет, знаете, если человек идет с хорошим настроением на работу, и он радуется и бежит, он создаст хорошую атмосферу. Если он приходит, чтобы его там попинали, побили, там, заставили, оштрафовали, ну, вот наша абсолютно четкая позиция, что это не работает. Знаете, вообще, вот точки зрения людей, да, но на наш взгляд, мы все время стараемся, это, наверное, у всех такая проблема, не только у нас, я думаю, мы всех стараемся судить по себе. Ну, то есть, вот, если сотрудник какой-то, блин, ну что он тупой такой, блин, нифига не... Я же для меня это элементарно, а для него это не очень, тормозит. Но нельзя, во-первых, ни с кем никого никогда сравнить. На наш взгляд, это, ну, как бы я просто говорю свое мнение, наше мнение про это. А главное, что мы поняли, бывает, знаете, у человека есть там сильная сторона вот здесь, а здесь слабая сторона. И мы все время хотим, ну хотели раньше, эту слабую сторону дотягивать до сильной, то есть чтобы она там ее развивать и так далее, но она чаще всего не развивается. И мы для себя поняли такую вещь, что у людей нужно использовать и видеть только те, развивать то, что у них получается. А то, что у них не получается, лучше прикрыть кем-то, у кого это получается. Тогда, а, получается команда, б, мы получаем огромное количество, огромный рынок людей, которые могут, ну, что-то сделать, потому что универсальных людей мало бывает. Если бы все были, ну, как бы, вундеркинды, все были бы Стивами Джобсами, да, там, и так далее. Ну, то есть, понятно. Но есть люди разные. Вот. И если человек видит, что им занимаются, что его развивают, что его уважают, что к нему относятся с уважением, то он и гостям отдает ту энергию, на наш взгляд, положительную энергию, которая и называется потом в конце атмосферы. Знаете, вот мы там, я тоже говорил там где-то, но мне понравилась просто эта очень история, когда на одном заводе военном у двух уборщиц спросили, ну где вы работаете? Одна говорит, ну я на заводе там полы мою на ком-то. А у другой спрашивают, она говорит, а я? Мы ракеты в космос запускаем. Вроде одно и то же, но на самом деле, блин, вот если каждый человек, ну в ресторане, по крайней мере, да я думаю, что не в ресторане, сам везде, будет думать, что он причастен к чему-то великому, это первый залог успеха, на наш взгляд. И второй залог успеха, что если каждый человек будет мыслить не только за свой участок работы, а за конечный результат. И даже если это вообще не его зона ответственности, как, ну не знаю, наверное, все с этим сталкиваемся, мы всегда там один отдел, мы все сделали, а вот отдали в коммерческий, они там убили все, или там, чаще всего бывает, там, финансисты с маркетингом, с продажами, даже в ресторане, там, не знаю, кухни с официантами. Мы отдали все. И была такая история, она интересная. Я приехал в один ресторан наш же, там открытая кухня. Я мимо прохожу, а там открытая кухня и раздача здесь же. А около открытой кухни стоит тандыр, и там лепешечник лепит лепешки. Здесь же раздача открытая, и стоит блюдо одно. Пока дымилось, наверное, еще когда я подошел. Ну, этот лепешечник, человек, который лепит лепешки, профессионально лепит, наверное, я думаю, точно, совершенно точно профессионально, увидев меня, еще с более серьезным энтузиазмом начал их лепить, прям вдохновенно все, прям лепит, там дыр ставит, уверенно в себе. А блюдо, прям вот 20 сантиметров от него стоит блюдо, мясо, это уже не лепешка, мясо, которое поставили на раздачу, оно так... Дымок пропадает, оно начинает немного там заветриваться и так далее. Помимо всего прочего, мимо ходят какие-то официанты, которым тоже это не их стол, потому что неинтересно, менеджеры и так далее. И тогда мы для себя поняли, что вот если надо воспитывать ответственность, личную ответственность за конечный общий результат. Мы даже, знаете, такую тему разработали. Сейчас мы внедряем, пытаемся внедрить, но в новых проектах получается сразу, потому что они новые. Перестраивать что-то в компании, тем более в большой, гораздо сложнее. У нас есть такой лозунг, он называется «Мы на мы». То есть мы не на я, не на вы, она не на ты, она вы. У нас слово «я» ну, не очень популярно. Там, если говорить «я», это как-то не очень. Мы говорим, что «мы», то есть мы стараемся говорить, что «мы». Там «мы». Сделали, либо мы не сделали, чтобы не было вот этого, знаете, я сделал, а он не там. И человек должен понимать, что мы, что от него зависит, если он взял на себя какой-то проект, он его должен не свою часть довести до конца, а повлиять на то, чтобы он до конца был доведен в любом случае. Только некая так называемая авторская позиция, мы, кстати, ее сильно пропагандируем и очень сильно занимаемся, мы тренируем людей в этом направлении. У нас там психологи работают, тренеры всякие, мы там сильно заморочены по поводу обучения такого формата. И вот в этом направлении работаем. Это, кстати, очень сильно работает. И отваливаются часто люди, те, которые не понимают эту концепцию. Обычно самые умные отваливаются. То как я буду за этого делать? Я же самый умный. Ну, работает.
Да-да. Алексей, я на прошлой неделе посетил ваш обед-буфет в Метрополии. Приятно, даже не удивленно, пораженно. Вообще такого никогда не видел. Технологично и очень вкусно, но очень трудно. Ты, не жалко, это хороший обед. Я хотел спросить, вот как-то для вас каждый проект, некий как с точки зрения инвестиционного проекта, какую вы закладываете норму окупаемости, рентабельности, с точки зрения, допустим, если бы вы предложили на продажу вашу сеть, да, какую бы вы поставили показатель ПНЕ на продажу, и, допустим, если бы вы хотели кого-то купить, поглотить там, с какой точки зрения покупать вот эти все финансовые показатели,
если вы не занимаетесь, для вас запросы. Ну, мы этим, честно говоря, не занимаемся особо, да, но я вам скажу просто свое мнение по поводу продажи и покупки. Но в нашей стране на сегодняшний момент сложновато об этом говорить, на мой взгляд, немножко. Потому что мы не понимаем, что может там произойти. Хотя вроде мы в стабильной стране живем, все нормально, но там бывает доллар. Сейчас нестабильно с долларом что-то было там. И сложно что-то придумать, сложно найти, наверное. Хотя у нас сложно найти каких-то инвесторов, которые бы могли там огромные деньги инвестировать в огромную компанию. Хотя у нас были, честно говоря, идеи там до Крыма там построить огромную компанию ресторанную и потом выйти на IPO и, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это все пока мы отложили в сторону. По поводу модели, безусловно, у нас был разный опыт, в том числе и не очень хороший, хотя мы ни одного ресторана не закрыли за всю историю, кроме парка Эрмитажа, который мы закрыли не по экономическим соображениям, а просто по политическим, потому что власть поменялась, как обычно, и нас попросили. Вот. Но при всем при том были, конечно, такие, знаете, ошибки наши же, когда мы не очень тщательно подходили там к локейшену там, или еще к чему-то, не просчитывали все риски, и получалось, что вроде два одинаковых абсолютно проекта, один работает, там, выстреливает, а второй там тяжело набирает обороты очень. Вот. И ну, на самом деле бизнес он как бы понятен всем, там, ну, в районе, там, если окупается он до 3 лет, это, всем это абсолютно нравится. Любая бизнес-модель. Ну, вот как-то так.
Еще вопрос. Понятно, что локейшн это самое первое в этом вашем бизнесе, а вот насколько команда влияет?
Вот такое, команда. Сказали? Слушайте, ну. Команда может сделать чудеса вообще. Мне кажется, она влияет больше всего. Вообще даже больше локейшн. Не, локейшн, конечно, влияет, но локейшн от тебя не зависит какие-то вещи. То есть понятно, что любая команда при хорошем локейшне сделает гораздо больше, чем она будет затягивать людей в 100 метров до счастья, мы так называем. Знаете, такие места там. Вот. У меня там есть мои молодые ребята, партнеры. Это будет компания Burger Heroes. Они там занимаются бургерами довольно успешно. Мы сейчас с ними объединились и делаем с ними такую, ну, строим много Burger Heroes. Вкусные бургеры, молодые ребята, талантливые, тоже вышли от Насти из местной еды, хорошие. Там 25 лет, думают, все, у них успех, все хорошо, но там мне там мой партнер говорит, один из Burger Heroes говорит, слушай, мы хотим там одну концепцию открыть, но она, правда, находится во дворе, там, на Покровке. Вход за двора, маленькие окна. Ну, точно пойдет, мы там затащим людей туда. Но мне долго пришлось его уговаривать, несмотря на наш опыт, на мой опыт, что мы там много сделали уже и хороших проектов, и успешных, и менее успешных. Но были и проблемы, связанные с локейшеном. Я говорю, даже вот вам придется усилий просто предпринимать в вашей команде, гениальной команде, придется предпринимать усилий в миллион раз больше, нежели вы откроетесь в нормальном месте. То есть команда важна очень, на наш взгляд. Потому что бизнес, который есть у нас, делают для нас люди, которые у нас работают. Знаете, есть две позиции. У нас были с одним из моих партнеров все время расхождения по вообще философии процесса. Есть люди, которые владельцы бизнеса, которые говорят, что мы даем возможность людям зарабатывать деньги. А есть люди, которые владельцы бизнеса, которые говорят, люди, которые у нас работают, для нас зарабатывают деньги. Вроде бы об одном и том же, но абсолютно разная философия. И вот мы придерживаемся абсолютно точно той философии, что люди, которые у нас работают, для нас зарабатывают деньги. Если бы не люди, если бы там, ну понятно, что очень важно еще и там, там, не знаю, Бог, там, кто как это говорит, там, небо, звезды, не знаю, но это обязательно. Потому что без, просто так, знаете, не бывает, я думаю. Совершенно точно. Потому что много умных, много талантливых, много крутых проектов, но бывает не все получается, не у всех, потому что там звезды не так встали. Ну, так можно сказать. Так. В общем-то.
Вот как раз это люди, которые у нас работают, для нас зарабатывают деньги, а люди сами, вот команда ваша, она знает вот эту вот лозунг вашу?
Ну, надо у них спросить, вообще-то. Ну, вот, вы знаете, я так вам скажу, по каким критериям можно оценивать людей, себя, по людям, которые работают? Ну, я считаю, что надо людей спросить, которые работают, как бы счастливы они. Знаете, очень круто сказал великий русский актер Евгений Леонов, я там тоже это часто говорю. Он сказал, что счастливый человек – это тот, который утром бежит на работу, а вечером бежит домой. То есть баланс такой, знаете, когда у него работа крутая, и ему прям нравится все, и дома должно быть все хорошо. Мы как бы постараемся в этом там каким-то образом помогать людям, там, тренируем их, мотивируем там, финансово и нефинансово, там, обучаем, ездим на какие-то корпоративные мероприятия. Но у нас, я не помню, из топ-руководителей, кто сам бы уволился. Вот не помню на память. Вот сам, наверное, никто не ушел. Ну, только мы меняем иногда. Бывают такие вещи, знаете, когда... Вообще, я ненавижу увольнять. Самое большое для меня вообще это ужас просто. Вот минус мой, это не могу увольнять. Тяжело увольнять людей, просто тяжело. И мы боремся теперь с этим, что мы на старте сильно фильтруем там, по разным критериям, там, по личностям и так далее. Но сам вроде никто не увольнялся. Так что...
А руководителя не берешь?
Да по-разному. Кто-то приходит с улицы, кого-то вырастили. Компания. Ну, как-то так, знаете, нет такого прям, нет такого места, где мы можем познать, сказать, слушайте, нам нужен этот или тот. Не работает этот. Ну, как-то так получается. Но отдел персонала работает, конечно же, довольно сильно.
Приходящий в основном?
Нет, в основном все вырастают в компании, в основном.
Здесь компания
была, ресторан, вы говорите про руководителей или про менеджеров про и так далее, но в основном растим. Ну там, может быть, 70% мы растим, 30% принимаем, если так брать, процентов машин.
А критерии входа в проект со стороны какие?
Абсолютно разные, индивидуальные, ну то есть это надо. Ну такая, ну, тема. Нельзя сказать, что есть какая-то вот шаблон такой, знаете, вот приходите, вот если вот так, то мы работаем. Тут надо абсолютно индивидуально. По каждому проекту, по каждой истории разговаривать. Ну, существующих обычно есть уже партнеры, которые там давно уже являются партнерами. Что-то новое делаем там. Либо там мы кого-то пытаемся какую-то подтянуть вместе, сделать. Как было там с Burger Heroes. Это моя была инициатива. Подумал. Хотя у нас у самих есть своя собственная концепция, но подумал, ребята молодые, хорошие, надо с ним что-то делать, хороший продукт, но не совсем понимают, что такое там тиражирование серьезное. А мы как бы в этом вроде там неплохо разбираемся. Объединились. Еще там Настя Колесникова тоже так встретились, получилось. Давай вместе сделаем, давай. Там с Димой, с Сергеем тоже. Совершенно случайно просто. Как-то получается. Я вообще за то, чтобы пролетали всех стран. Соединяйте не с точки зрения коммунистической доктрины, а вообще просто. Знаете, когда все выигрывают в бизнесе, когда выиграл, знаете, когда есть несколько партнеров, и все выигрывают. Вообще, если вин-вин, как бы позиция жизненная, она, ну, на наш взгляд, она мега правильная, это может быть, должно быть везде, и с персоналом, и с гостем, клиентом, там, и в семье. Не бывает такого, что, знаете, вот на одну сторону перетягивается, а рано или поздно взорвется. Мы это проходили, у нас это было. А когда все паритетно, то все изначально правильно, тогда все очень легко и красиво получается. И надолго.
Какие технологии новые внедряете или перспективы внедрения?
Ой, слушайте, в ресторанном бизнесе вообще экспериментируем сильно, конечно. Например, обед-буфет взять, если мы думали, как ускорить процесс обслуживания, потому что в нашем формате это очень важно. И родилась идея, мы сделали такие две вещи, которых нет, на мой взгляд, по-моему, нигде. Ну, они, может быть, и есть, но мы их точно не украли, и не позаимствовали, а как бы придумали сами. Но так как мысли, они материальны, они витают в воздухе, наверное, может быть, кто-то это уже сделал где-то. Мы сделали две вещи интересных, и они сработали. Мы сделали умный поднос, так называемый. В поднос встроен микрочип, и ты подходишь на станцию, он тебя считывает. И ты, когда к кассу подходишь, у тебя уже открытый стол, ты можешь быстро, абсолютно, то есть за, ну, там, за 6 секунд тебе скажут, кто должен деньги. Не надо руками считать, что там там взял, то или иной продукт. И мы сделали интересную, она не то чтобы новая, но она интересная, на наш взгляд. История, это мы придумали тележки. В ресторанах и в кафе питания самообслуживания, так называемого, коим является обед-буфет, люди приходят с сумками, знаете, там, ну, тяжелую сумку тащат под нос, а мы разработали тележки интересные, в которые можно там телефон поставить, там сумку, под нос поставить, плюс с собой на ТКВ что-то забрать, удобно катить. Тоже работает, тоже востребовано, интересно даже. Собачку можно положить в эту тележку, кто-то с собачками приходит. Верхнюю одежду, не знаю, в конце концов. Ну, интересно. Вот. Потом мы сделали там бар самообслуживания. Вот такая история, когда человек сам подходит и наливает сам себе алкоголь, любой, просто любой алкоголь. Он сейчас не до конца автоматизирован, мы сейчас думаем над этим. У нас сейчас есть новый проект, очень интересный, стейковый такой, стейково-бургерный. У нас сам стейковый, откроем его через 2 месяца, первый. Он тоже будет, скорее всего, многоформатным, сетевым. Вот. И с точки зрения вот самообслуживания бара, мы там разрабатываем новую историю, чтобы учитывалось, когда человек сам, ну, есть такая номатика, она уже известная история, это, когда бутылку вставляешь, там дозированно, с каждой бутылки тебя могут наливать, а мы это там дальше пошли, мы хотим, чтобы там не некоторый алкоголь, а человек сам мог себе наливать, и, собственно, это фиксировалось сразу в его счете. Вот. Что еще мы там интересного делаем? Вот в 354 на крыше в концепции мы сделали такую историю. Мы думали, вот программу лояльности, что с ней делать? Ну там карточки все. Ну грустно, как-то скучно, карточки все. И мы, знаете, сейчас разрабатываем. Я думаю, что мы буквально, вот, так как мы открылись только 10 дней назад, к открытию русского мы уже добьемся результата. Мы купили 3D принтер, и он может при гости печатать вот такие вот, например, чехлы для любого телефона, абсолютно, именные причем. А главное, что мы сейчас разработаем историю, что чехол будет являться дисконтной картой. В него вживляется микрочип и... Ну да, через NFC-технологию. Метка, так называемая, если кому-то будет понятнее это. И он будет являться некой дисконтной картой программы лояльности. Будет прикольно любить к нему. У вас есть наш чехол? Или нет? Ну, в общем, мы, честно говоря, знаете, у нас проблема в другом. У нас проблема, наоборот, в том, что нам надо иногда останавливаться с нашими идеями. Нам даже иногда наши сотрудники говорят там, помните, как в какой-то сказке было, там что там, бидончик не вари, или там что-то, горшочек не вари, знаете, да. Потому что уже все, а как это все потом реализовывать? Сейчас, ну, например, вот в 354, допустим, да, это веранда на крыше небоскреба 354 метра, сейчас там веранда, а через полтора месяца, как вы думаете, что там будет? Да, там будет каток, вот, наверное, знает просто, там будет просто каток, настоящий лед по кругу 360 градусов, люди будут кататься на коньках, это будет самый высокий каток в мире, ну, то есть мы проверили, нет такого, ну, никому точно не пришло в голову, это идиотская идея, катать людей по кругу на высоте 354 метра, нам вот она пришла, но люди уже думают, господи, а как же это делать, как же реализовывать, что делать, как там тут, ну, поднимать оборудование одно, то есть, понимаете, да, там машина холодильная, она там огромная, ну, поднять ее невозможно как, ну, в общем, такая лидерская позиция, знаете, такой, вечно в прорыве мы живем, знаете, цель поставишь какую-то такую планку, что страшно даже, а потом думаешь, вот начинаешь там вроде можно.
Алексей, вы сейчас сказали, что свою команду, да, вовлекаете, чтобы они были причастны к чему-то великому. Ну, человеку приятно, чтобы он был причастен к чему-то великому. А вы это как-то вот прям доносите свои цели там для всей команды или для какой-то части?
Ну, знаете, я это...
Общаетесь ли вы с людьми?
Ну, конечно, общаемся мы с людьми, безусловно. На самом деле, намного на это построено. Сейчас, конечно, к сожалению, стало сложнее, потому что когда их было там 5 ресторанов, там 7, мы, ну, я, например, там знал каждого там по имени. Там, повара, не знаю, там, старался знать официанта и так далее. Сейчас это сложно. Но, во-первых, по той простой причине, что просто объехать все невозможно. Вот просто невозможно. Но есть люди, которые... Стратегия такая, знаете, мы интересную такую штуку разработали. Не то, что разработали, когда у нас появилась, даже не знаю как. У всех проблема, у многих людей в компаниях проблема, что люди работают и не знают ничего друг про друга вообще, с кем работают. Ну, Петя работал там, даже собеседование, собственно. Здравствуйте, я работал там, там-то, 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 учился там-то и все. А мы начали думать о том, как вообще людей, ну, надо что-то, они же люди все-таки, они же не роботы, не какие-то там. И такие вопросы стали задавать, ну, например, там, не знаю, какое у вас самое важное событие в жизни на собеседовании? А не факт, что это день рождения там или что-то, у всех по-разному. Но круто, когда руководитель узнал события лучшие в жизни человека, самое важное, записал где-то у себя незаметно, а потом, когда этот день наступил, и весь коллектив его поздравляет с этим событием. Или же... Очень крутая штука, мы сейчас пытаемся ее внедрить тоже, ну где-то получается прям хорошо. В обед-буфете мы это все сделали. Когда дали задание менеджерам и управляющим познакомиться с каждым сотрудником, вот с каждым. Где родился, чем занимаются родители, там, где жил, там, какие дети где живут, вообще полностью все. И выяснились такие вещи удивительные, что там один повар, например, приехал там, из Средней Азии, он вообще преподаватель 3 иностранных языков. Сейчас просто волей судеб. Он теперь тренирует сотрудников 2 языкам. И это работает не только что с пользой, просто там кого-то ты узнал, а просто люди после этого начали подходить к нам и говорить, слушайте, а как вообще? Нам, мы работаем уже под вас, нам нигде такие вопросы не задавали. А еще круто делать так, чтобы когда принимаются, если у вас небольшие компании, это прям будет убийственно, на самом, мне кажется, опять же. История, когда принимают сотрудника на работу, если не очень много людей, все собираются, он приходит, все собираются вместе, и каждый сотрудник встает и минуту рассказывает не про себя, а про того человека, который сидит справа или слева. Это Петя, там, ему 25 лет, он любит играть в футбол, он там, не знаю, там, у него жена, там, 3 детей там, и так далее. Причем не про себя, а про кого-то. И у людей сносит голову, потому что, ну как так? Мы начали принимать на работу 3-5-4 официантов, там вот спрашивают такие вещи, к нам начали люди приходить толком, говорят, слушайте, а у вас как-то странно, говорят по-другому, принимают на работу, блин, нам вот можно, ну, сотрудники говорят. Вот, и таких вещей личностных, их много очень. И на наш взгляд это важно, это очень важно, когда вот такие вещи происходят. Ну и плюс надо давать возможность людям развиваться у себя внутри компании, на ваш вопрос отвечаю, да? Давать возможность. У нас даже есть опционные пакеты для топ-руководителей, которые имеют возможность стать партнерами. У нас многие топ-руководители являются сопартнерами в определенных бизнесах наших же. То есть у них не просто они работают за зарплату, у них есть доля в определенном бизнесе в нашем же. Это тоже важно, потому что рынок узкий, всех хантят, там, не знаю, там что. Человек должен понимать, что завтра у него будет будущее, когда он состарится. Вот мы тоже это используем. Не боимся, как бы, людям давать участие. Вот как-то так.
Спасибо. А еще вопрос такой. А вот у вас все вокруг ресторанов, а вы пробовали когда другие сферы?
Ну, 15 лет назад пробовал. Сейчас, вы знаете, ну, я сделал выбор один момент, ну, когда я занимался продажей стройматериалов, производством, и потом начал заниматься рестораном, понял, что невозможно совмещать. Ресторанный бизнес – это такой бизнес, когда, знаете, он для определенных людей, он не для всех. И надо им жить 24 часа в сутки, болеть, переживать все лично, самому. И быть участником всегда, несмотря ни на то, сколько у тебя людей, там, как и так далее. То есть это такая, знаете, история, она очень связана, завязана на человеческом факторе. И вот на энергетике, на энергии так называемой, да, вот, когда ты даешь людям, там люди твои, люди дают другим людям, и она возвращается. Поэтому это не такой невысокотехнологичный бизнес-процесс, там, завод, не знаю, ну, много моментов, когда можно, там, IT, например, да, понятно, технологии, ну, все, это четко понятные прописанные бизнес-процессы. Хотя тоже, конечно, там тоже люди работают, тоже с ними по-другому, но проще, потому что нет связи клиента с тобой, с, ну, нет связи потребителя прямой такой, знаете, а здесь прям связь, она вот, человек приходит к тебе в ресторан с плохим настроением, ты официант, ты, блин, у тебя есть возможность ему поднять настроение или испортить кому-то, кто с хорошим пришел. Ты выбираешь, что делать.
Ну. А вы помните, были залы для курящих и не курящих, как называют? У вас официанты не приставали к своим гостям? Курящие или нет?
Вы хосты занимались обычные официанты?
Это раздражает больше всего. Когда еще не разрешали курить в ресторане, вот был курящий угол в ресторане?
Был, конечно.
Официанты приставали к гостям. Это курящие или не курящие?
Ну, не официанты, скорее всего, наверное, хосты, которые на входе, потому что официанты, этим, да. Когда уже сел, его сажают, курящие зоны или не курящие.
Это раздражает.
Ну, а вы курите?
Нет.
А вас будет раздражать, если рядом с вами будет кто-то курить сильно?
Нет, просто если бы были вытяжки из отдельной курительной комнаты, когда все это в одном зале, а здесь они просто курят, я якобы не курящий.
Ну,
проехали
уже эту тему, уже не курят. Сейчас хотят вернуться к этой теме.
Вот. С таким клиентом поработают официанты. Его раздражают. Его интересуются, его раздражают. Друзья, вопросы?
Как среднестатистический день проходит?
Знаете?
Не остался ли спорт?
Спорт остался, да. И без спорта можно, наверное, умереть от ожирения в нашем бизнесе. Точно, совершенно. Вот. Ну, есть, как бы, да. Тут у меня такой пару месяцев был такой какой-то затишье в спорте, да? Много не тренировался достаточно, там бегал, там, даже по 10 там, в день, там, по 12 ежедневно. Вот. Ну, по возможности стараюсь утром, утром что-то делать, бегать, либо там тренироваться дома. Ну, дети же еще.
А вот день среднестатистический?
Ну, как проснулся, позанимался спортом. Там, мы с супругой гуляем сейчас в последнее время, каждый день, каждое утро. Прогулялись там 5 километров. Попили чай, собрался, поехал на работу. Ну, а на работе там очень по-разному все бывает. Много проектов разных. Бывают какие-то структурированные дни, где ты собираешь какие-то правления там, и так далее. Какие-то встречи там с руководителями, с топ-руководителями, с средними руководителями. Какие-то новые проекты, партнерские встречи. Такого, знаете, вот нет у меня, что понедельник я делаю это, а вторник я делаю это. Понедельник, понятно, что начинается с каких-то планерок. Там, понятно, что какие-то вещи, которые на неделю там. Но сейчас процесс уже довольно выстроен, слава богу. Например, по основному бренду процесс выставлен, люди вдохновленные сильно работают, топ-руководители, и я им стараюсь не мешать. Стараюсь только их вдохновлять, там, поддерживать, советовать, но вот стараюсь давать им возможность, чтобы они сами принимали решения. Раньше это было для меня дико, я думал, как так там. А сейчас мы пришли к такому мнению, что есть люди, которым ты доверяешь, которые ответственные, которые имеют ту же картинку мира, которую имеешь ты, четко понимают задачи, цели. Главное не мешать, а, знаете, немножко подруливать, когда нужно. Это все.
Можно вопрос из финансовой, скажем так, на старте бизнеса. Вы как привлекали инвестирование? Своими деньгами первый ресторан? Тем более 90-е годы там.
Ну, первый сам, основном, за вот точно не могу сказать, ну, плюс-минус. Первый так называемый ресторан, вряд ли его можно назвать рестораном, конечно, это вот полусарай, который мы построили в Эрмитаже, он стоил нам 12 или 10 тысяч долларов. Мы взяли свои деньги, у меня были друзья, я помню, близкие, это компания «Кристалл» виноводочная. Мы пришли к ним и говорим, что дайте это, хотите, мы сделаем веранду, будет ваш логотип висеть. кристалл Лефортово, помню, как сейчас, такой большой баннер черного цвета. И дали они нам денег, там тысяч 5 или 10 тоже. Мы построили, ну, быстро там за неделю там мы отбились. Может, за 10 дней, там, может, за 2 недели. Они его быстро, в общем, ну, за месяц, может быть. И потом потихонечку, нет, свои деньги, конечно, да, там поначалу были, там, не привлекали никого, потом уже партнерских много проектов стало. У нас, знаете, у нас такая система, мы вообще, ну, это разговор для отдельного, тема для отдельного разговора, потому что она очень долгая и сложная. Мы у нас свой такой, разработали свой подход к так называемому франчайзингу. То есть у нас партнеры, как бы, они фактически покупают как бы франчайзинг, но при этом они, мы им оказываем абсолютно стопроцентную поддержку в управлении, то есть как бы они не парятся. Им не надо там нервничать, переживать, они только видят цифры там, и так далее. И какие-то контролируют свои там вещи, смотрят, но при этом просто все процессы выстроены так, что они работают самостоятельно. Что им не надо заниматься. При желании можно, но в основном никто не занимается, сам все доверяют. И вот такая модель работает. Потому что развиваться там, ну, это очень финансово емкая история, ресторан, тем более в нашем формате, ну, то есть мы прям много инвестируем, да, и площади, и да, те ремонты, там, те расходы, дорого. Говорить про вентиляцию, мы с вентиляцией сильно заморачивались всегда, у нас вентиляция стоила там от 10 там, до 15 миллионов рублей, потому что, как вы знаете, там, как кальяны и так далее, чтобы не было накурено, люди должны были нормально себя чувствовать. Это, собственно, и тоже часть успеха, потому что чаще всего люди экономили. Когда заходишь в ресторан в курящий, там пахнет сильно. Мы старались сильно инвестировать деньги в инженерию. На первом этапе, да.
А? У вас в каждом ресторане своя концепция дизайна, хотя она объединена общей стилистикой. Мне вот интересно, какой принцип выбираете, вообще кто будет делать дизайн? И я обратила внимание на то, что некоторые вообще вещи достаточно очень из экономических материалов сделаны. То есть, вообще-то в целом, бюджетные такие какие-то материалы, но они так вот поданы, что в целом производят очень такое эффектное впечатление. То есть достаточно атмосферная получается картинка. Вот как вы вообще, какие критерии у вас в выборе?
Дизайнеров. Ну, у нас свои есть в штате люди, дизайнеры, и, которые занимаются иногда, мы доверяем им своим даже ребятам, да, свои собственные идеи какие-то. И есть несколько дизайнеров московских, с которыми уже мы давно работаем, разных. И как-то даже новых иногда подключаем, молодых, пытаемся экспериментировать. Знаете, ну тут все понятно на первом этапе в основном. Когда ты видишь, что там по ТЗ тебе предлагают, ты понимаешь, угадал или нет. Что-то такая тонкая вещь. Тут нужно, ну, наверное, чувствовать, чтобы человек чувствовал, что ты хочешь, чувствовал концепцию. Не важно, из чего это сделано. Ну, не очень важно. Можно из золота отлить, там, не знаю, из чего-то еще, из кожи, там, есть ресторан, но он будет неуютным, да, можно сделать его там. Было много случаев. Не у нас, а вообще, в принципе, когда дизайн решал просто какие-то там 2-3 элемента. Вот. Но есть, сейчас уже мы пришли к тому, что есть пул определенных дизайнеров московских, которые как бы с нами делают уже давно и понимают с полуслова, и мы понимаем их. Вот как-то так. Ответил?
Прекрасно. Вот насколько сложно вот выйти на вас, чтобы с каким-то предложением партнерским, как у вас со временем, как вообще?
Страшный вопрос. Знаете, ну выйти несложно. Никита у меня справа сидит, мой помощник, Санчо Панса, знаете, вот этот герой, да. А он, ну, если надо будет оставить вам координаты, если какие-то идеи, ну, просто мы так делаем через некоторые фильтры, чтобы понять, потому что, ну, да, ну просто бывает вопрос, когда если я рад всех там видеть и слышать, ну просто там есть время, к сожалению, оно всего лишь 24 часа в день, да. Вот. И он там сначала смотрит, понимает, и дальше мы уже думаем, там, что с этим делать. Ну и понятно, что встречаемся.
И можно еще вот тоже скажите, что вам, на ваш взгляд, помогло бы еще на первоначальном этапе становления бизнеса, когда это люди, это удача, это может быть вот образование или что, переопыт накопленный, проект?
Ну, знаете, мы были такими молодыми, зазорными, знаете, я думаю, что все вместе сложилось, что, во-первых, если мы говорим про чихану номер один, то первая, конечно, была концепция, наверное, такая востребованная, которую там придумал, ну так скажем, привнес наш там партнер бывший Тимур, да, сделать такой чиллаут ресторан. Он занимался клубом до этого, потом решил попробовать это совместить некую историю, да? Вот. И, наверное, это важно было, потому что такого не было, это было диковинка. Тогда такого не было вообще, что можно полежать на диванах, там, послушать музыку, еще там поесть что-то, чай попить, поесть кофе. Это первое. Второе, не менее важное, это все-таки я говорил уже, по какой-то, знаете, ну, удаче кто-то это называет, кто-то называет какой-то там предназначение, знамение свыше там, и так далее. Потому что все, без этого вообще ничего не бывает в жизни, на наш взгляд. Какие мы были, не были бы рвения. И третье, это команда наша. Потому что, несмотря ни на что, у нас три человека было изначально в управлении. Там был еще Саша Аганазов, он такой в сторонке стоял, там наш там партнер до сих пор, партнер по некоторым проектам. Он известный, довольно талантливый человек и старатор. Но он подключался в такие самые сложные моменты, когда были какие-то спорные вещи. Так вот, мы друг друга ну, как-то дополняли, как-то делали быстро все, принимали быстрое решение, что-то меняли, постоянно учились чему-то. Знаете, постоянно шли вперед. То есть, вообще, наша, мне кажется, что главная задача – это идти вперед всегда. Это не тормозить на месте на одном, а как будто ты идешь под горку, чтобы остановился и скатился вниз, как тележку тащишь. Если ты идешь вперед все время, то как бы у тебя все получается. Это так.
Друзья, вот задумывались о преемниках или наследниках, или рано еще?
Слушайте, у меня 6 детей вообще, на самом деле. Здесь, кстати, моя супруга даже находится с нами, да. Вот. И о наследниках, это такой сложный вопрос, наследники, преемники. А наследники чего? Ну, наследники, это, знаете, ну... ну, знаете, с точки зрения какой-то цели, наследников там и так далее, я, например, не ставлю. Если они сами решат для себя и определят, что они хотят заниматься этим бизнесом, дети, кто-нибудь из них, и будут действительно это делать там, на 200%, то я абсолютно за. Если нет, то нет. Такую цель поставить, знаете, наследство оставить. Нет, мы, ну, на наш взгляд, детям надо дать образование хорошее, вырастить, чтобы они были хорошими людьми, чтобы за них не было стыдно, главное, в будущем. А деньги, в наследство, так называемое, ну, на мой взгляд, оно портит обычно больше случаев, что оно портит людей, нежели что оно там помогает людям. Есть примеры, когда люди там действительно там как стартовый капитал или как-то что-то, они там сами добиваются хороших результатов и так далее. Но есть и печальный опыт. Поэтому, на наш взгляд, ну, на мой взгляд, это не самое важное. Главное, чтобы они выросли такими, знаете, правильными, порядочными людьми. Это как, знаете, в Тарас Бульба, знаете, есть вот такой, всегда я детям с вами говорю про это. Вот, ну, то есть, это такая картинка мира. По поводу преемников, ну, у нас много преемников. У нас есть люди, которым я же вам уже говорил, что есть люди, которые сейчас уже могут абсолютно, ну, там, понятно, что без нас сложно, потому что мы там некую идеологию там поддерживаем, да, но при этом они делают, они растут сильно, и они уже многие вопросы решают сами.
Алексей, а каково работать с родственником?
С братом имеете в виду?
Да, с братом. Это плюс или минус? Вот кто-то думает, брата или не брата.
Знаете, это сейчас самый сложный вопрос. Мы просто с братом, с моим, как бы всю жизнь вместе. Из какой-то поры, там, ну, лет, наверное, с 20, может быть, моих 20 лет, мы все, что у нас мы зарабатывали, мы как-то делились с ним всегда. И у нас не возникал вопрос, кто там больше делает, кто меньше делает, кто там чем занимается, кто там дома сидит, кто работает. Просто мы так для себя решили, что мы всегда будем вместе, и мы всегда, у нас это разные люди, абсолютно. Вот все говорят, что мы абсолютно разные люди.
Не потому и, что родственник, просто вот человек такой, и вам комфортно.
Да, нет, не то, что комфортно. Знаете, комфортно тут, если идти только от комфорта, то ничего хорошего не будет, потому что мы всегда себе можем нарисовать какие-то картины, когда тебе некомфортно. Нам нужно понимать, что, еще раз говорю, если ты видишь в человеке его сильные стороны, то у тебя будет результат, ты сможешь любым человеком работать, когда ты видишь его сильные стороны. Когда ты видишь его слабые стороны, больше всего, кем бы у тебя ни был, братом, сотрудником, ты работать не сможешь. Братом, ну, обычно сложно работать. Но я знаю многие семьи, некоторые, даже московские семьи, серьезно, когда у них очень сильно поставлено, вот, когда с братом, там, не знаю, у меня есть партнеры, друзья мои, там, игорские евреи, они живут вместе. Состоятельные люди, богатые, они живут в одном доме, у них дети воспитываются вместе. Это вообще феноменальная история. И у них только так, по-другому никак. Это доверие и уважение. Главное, если есть доверие, неважно как. Там, брат он тебе или не брат. Ну, с братом, конечно, это, почему брат? Потому что у каждого из нас есть дети, у кого-то, да, и хотелось бы, чтобы наши дети жили в мире там всю жизнь. И если они смогут так построить, как мы выстроили отношения, что мы всегда вместе, там, мы можем ругаться, можем спорить, но мы все равно понимаем, что мы вместе, мы неотъемлемая часть друг друга, мы один организм. У меня есть свои сильные стороны, у меня есть свои сильные стороны, вот и все. Вообще, ну, главное, на мой взгляд, если видеть, стараться видеть положительные стороны в людях. Знаете, есть такой там дядечка, старенький был, там в христианстве святой считается, там Паисий такой святогорец, он такие вещи интересные, я о нем прочитал. Люди разделяются, он взял категорию насекомых, классификацию, и сказал, есть люди мухи, и есть люди пчелы. Если пчела, она может лететь в пустыне, где только песок, жара, колючки, какой-нибудь один цветок увидеть, забрать с него пыльцу и всем рассказать, блин, там цветок, там круто. А есть мухи, которые могут, знаете, в цветочном лугу лететь, там цветы пахнет, и кто-то наложил кучу в центре. Он сказал, да там говно, извините выражение. Вот надо просто нам всем понимать, ну, на наш взгляд, где мы, мухи или пчелы. Я вот за пчел. Ну, потому что если мухи, то в любой ситуации, в любом партнере, в любом человеке, вообще в любой истории, в любом сотруднике всегда можно найти негативные стороны.
Такой вопрос. Вот вы зашли пообедать в рекламу сами лично, будете лично платить или скажете, спешите там.
А зачем? Вы спрашиваете его вопрос.
Потому что, ну, меня приглашают, допустим, владельцы ресторана, и сами не платят, и я не плачу, все списывается на представительские.
Ну, у нас договоренность, зависит от договоренности. Саша, там, ну, есть представительские, у нас есть представительские, но иногда мы договоримся. Ну, в зависимости от того, если я ем, дегустирую, грубо говоря, ну, не для еды, а для работы, это одно. Если я пригласил гостей, конечно же, я, ну, закрою счет сам, ну, деньгами. Ну, какую-то скидку там и так далее. Но это не важно, мне кажется.
А бывает так, у вас не узнают, ну, то есть свои заведения, не знают?
Ну, где-то, если я давно не был, бывает, или новый сотрудник. Люди ротируются, линейный персонал приходишь, не узнают. Часто бывает, почему нет? Ошибка, не узнаю, да. Но это сразу даже лучше, чем когда узнаю. Обычно, знаете, как бывает, когда приходит собственник, ну куда-то, наверное, уже охрана внизу только видит, звонят всем наверх, да, срочно там. Это самое страшное, что может быть. А еще более страшная ситуация, когда гость сидит и говорит, какой-то косяк там где-то. И он говорит, а я сейчас позвоню, вот там имя называет, и сразу меняется история почему-то. Люди, многие не понимают, а разница в чем, знает он собственника, не знает, он такой же гость. Но вот эта болезнь ресторанного бизнеса, мне кажется, вся. Если позвонишь, все сразу все выстраивается.
Как вы с ним боретесь? С этой болезнью?
Внушением. Вот сейчас просто постоянно, ну, об этом говорят, что внушают людям, что разницы нет. Больше, даже если это знакомые, они лояльные уже изначально. С ними, ну, есть какой-то косяк, они хотя бы просят то, что там любят, уважают и так далее. А если незнакомые, они больше не вернутся. И еще расскажут. В Италии говорят, что если один человек, одного гостя нужно зарабатывать 7 лет, а потерять за 7 минут или за 7 секунд.
Обратную связь вы как собираете?
Слушайте, у нас много, у нас, ну, друзья все звонят там ночью, днем и так далее. У нас есть 4 уровня системы контроля качества. Это там административно-технический отдел, который ездит, проверяет на чек-листу определенные вещи. Есть сайт с отзывами, и он постоянно реагирует сразу, да, есть мониторинг всей СММ мониторинг по всей Москве, грубо говоря, если есть какие-то упоминания со словом, там, например, Шахана номер 1, нам приходит отчет. В Обод есть такая компания, но их много разных, мы с Оботом работаем, мы понимаем, что вот там-то на каком-то сайте, на какой-то ссылке или где-то на какой-то странице Фейсбука был какой-то негативный или позитивный отзыв, просто упоминание. И мы его отрабатывают там и звонят. Вот. Ну, понятно, желательно. Есть там какое-то территориальное управление, то есть многоуровневая очень система там контроля. Сейчас сделано. Но вот обратная связь в основном это тайные гости из компании, которая оказывается услуги тайных гостей.
А как раз по поводу оптимизации и контроля бизнес-процессов используют ли вы какие-то CRM-системы, SAP?
Или... Знаете, я в свое время был сильно очень задачен вопросом с этим прописанием CRM-систем, SAP и так далее. Ну, мы работаем в обычных программах, на самом деле. Сами для себя прописали 1С, сами для себя прописали все модули. Мы ушли от там сторхаусов, там всевозможных, не то, что это касается. Был, конечно, был, но мы вот сами решили для себя прописать. У нас есть сотрудники, которые работают, прописывают все модули, любой отчет. Но сейчас, на наш взгляд, такая прозрачная очень система контролинга. Сейчас еще хотим документооборот полностью, имеется в виду там планирование, задачи и так далее.
Контроль всего от
закупок? Да, да, абсолютно. Все в онлайне можно видеть, дистанционно.
Некоторые рестораторы, я думаю, выходят в рабочую, в Лондоне открывают, в Нью-Йорке открывают, выкатка, планируют, рестораторы,
Ну, нас зовут там как-то периодически куда-то, там есть какие-то переговоры сейчас, там, но так, чтобы, знаете, сказать, что мы открываемся вот прямо завтра где-то за границей, через месяц, через два, нет, пока не подписано ни одного контракта, но есть какие-то, да, сейчас все стали ребята, ну, коллеги, сильно и развивающийся рынок, и приятно развивающийся, говорят. Ну, я думаю, что в следующем году, надеюсь, что, может быть, что-то уже родим, с какой-то концепцией.
А где вы сейчас получили вдохновение на ваши идеи? Я слышал, такие давали интересные идеи.
Не знаю, везде, ну, в семье, на работе, да везде. А разве есть какой-то... Ну, если вы думаете, что есть какой-то там, знаете, это, мы нашли какой-то агрегат, к которому подключаемся. Да, много людей, у нас команда шикарная просто людей. И идеи просто фонтанируют такие, что думают, блин, а как же классно, что все такие вещи придумали интересные. Да. Много людей просто таких интересных, креативных, которые работают, что-то придумывают. Мы пытаемся что-то реализовать.
Когда эту команду подбирали специально, я думаю, как получилось, что она сформировалась?
Не, ну, как-то не специально. Ну, то есть, опять же, ну, конечно, специально подбирали каких-то людей, ну, как их можно специально, ну, как обычно. Приходит человек, там, собеседование, понимание, что он может, что он хочет, как он живет, и вливается он в коллектив, не вливается, растет дальше или не растет. Ну, то есть она и сама организовалась, собственно, и мы там что-то там сами набирали, конечно. То есть вот такой, знаете, синергетический эффект получился.
Вы много рассказывали про поощрение, про мотивацию. А как он оказывается?
Турнин написал, иногда штрафуется, конечно же. Не можем никак бороться, иногда штрафуется. Проблема большая. Ленин написал, иногда бывают такие штрафы. Но это такой, знаете, не постоянно там вот штраф за что-то там. Я как считаю, ну правильно сделать так, там, не знаю, как в советское время было, там, предупреждение, там, взыскание, дальше увольнение. Если человек одну и ту же ошибку повторять много раз, либо там какие-то вещи, которые тебе не вкладываются в голову, надо с ним прощаться, к сожалению, так, наверное. А штрафовать это демотивирует. Штрафы вообще, на мой взгляд, штрафы демотивируют сильно. людей. Мне кажется, это не очень рабочая история, штраф. Мы не штрафуем топ-руководителей, мы не штрафуем там средний персонал. Иногда штрафуются линейные, есть такой сетка, там, какие-то вещи там, чисто больше дисциплинарные, там, знаете, на работу опоздал там, и так далее. Такие, ну. Но много людей, просто их надо каким-то образом все равно держать, потому что, к сожалению, нет там из семи, ну, нет всех людей, которые, блин, бегут на работу и кайфуют от этого, знаете. Есть много разных, поэтому с разными нужно по-разному.
А если, например, убытки кто-то принес?
Компенсация? Ну, опять же, это все зависит от того, какие убытки и какого уровня сотрудник. Конечно, если, ну, бывают такие вещи, когда большие убытки, а у человека зарплата 50 тысяч рублей, ну, как это возможно? Ну, стол оплачивают иногда, там, допустим, гостям, блюда оплачивают, то есть, там, такие вещи, чтобы было больно. Ну, не штрафуются, а именно оплачивают, угощают за свой счет.
А чаевые в общий котел потом
едут или в карман? Нет, в карман.
А чьи концепции вы предлагаете? Ну, что вы вызываете на зону?
Ну, я очень люблю Игоря Журавлева с его кофеманией. Мы дружим с ним, и я считаю, что он гениальный человек, придумал гениальную историю, гениальную вообще атмосферу. Все. Мне нравится из последних? Из последних?
Вообще.
Ну, неважно, да. Мне нравится, что некоторые вещи Димы Сергеева, которые последние делают на «Патриках», интересные, отдельные. Мне нравится, кстати, Саша Сизидоринский, «Мост кафе», он сделал последний, мне понравился очень сильно. Вот. Мне нравятся молодые ребята какие-то, которые... Аркадий Анатольевич Новиков мне очень нравится. Я считаю, что это, на мой взгляд, это такой, знаете, гуру, действительно, ресторанов. Я из всех, кто там... Как-то так, я считаю, что это человек, который... Было у него время, когда зашла там питерская компания Ginza Project, когда там по сегменту ударило по его сильно. Но при этом он не растерялся, и сейчас, я считаю, он просто сделал огромное количество интересных вещей. Вот тут это все.
Ксения Собчак.
По поводу ресторанного бизнеса? Можно я не буду говорить?
Нет, ответ понятен.
Ну, я просто не знаю. Я не то, что не гонять, я просто не знаю. Я не знаком, честно. Ну, как с творчеством ресторанного человека. Она интересный человек, но с ее рестораторскими способностями не знаком. Не был. Вот.
А какие могли бы книги порекомендовать? Не только по весу спрашивать.
Книги? Да слушайте, книг столько всего. Это же прям... сложно рассказать. Сейчас я подумаю, какие вот книги интересные, ну, такие не просто бизнесовые, да, у меня эти.
Ну,
вот.
Да, скорее.
Не, ну, Кови крутой, я считаю, там, в отношениях там, в ставке задач, да, 7 навыков, там, 8 навыков и так далее. Потом, ну, великие гуру там всякие, наши маркетологи интересные, известные. Последнее, что мне кажется интересно, это... Я больше статьи люблю, знаете, такие бизнесовые статьи, какие-то такие. Я люблю книги, связанные с каким-то личностным ростом больше. Я не очень люблю кейсы про бизнес, такие бизнесовые просто кейсы. Я люблю книги, которые развивают какие-то личные качества дополнительно. Потому что я считаю, что профессиональные качества гораздо легче научиться, чем личностное. Все, что связано с личностным ростом, мне кажется, это такие интересные вещи, когда ты можешь себя увидеть там с другой стороны, ну, с разной стороны. Вот какая-то крутая книга, семейная, кстати, и не только семейная, за 5 языков любви последним прочитал, очень крутая. Прям рекомендую всем, там вообще вся эта линейка помогает в жизни в любых ситуациях. Вот так вот.
Все-таки профессиональное образование, вот вы сказали, вот мне там в Мидросе были, и что в основном, сколько обучение вам помогло?
Нет, обучение тоже, конечно, помогло, безусловно. Обучение.
Вообще, может быть, вы что-то претендуете за образование, или все-таки опыт лучше?
Нет, я рекомендую всегда учиться, даже своим сотрудникам всем говорю, что учиться нужно бесконечно. Тренинги, может быть, MBA, может быть, бизнес-школы, может быть, еще что-то. Я считаю, что это необходимо. Вот прям разницы нет особой, надо просто посмотреть, что ближе. Ну, кому-то там ближе, там, не знаю, там, Сколково, кому-то ближе какие-то Воронки там, и так далее. Кому-то кто-то за границей уже, у меня ребята некоторые за границей уже учиться, MBA заканчивают. Это, конечно, круче гораздо, потому что там все на кейсах построено. Модель другая абсолютно бизнес-образование. Если здесь у тебя просто лекции, то там просто бизнес-кейсы. Бесконечные бизнес-кейсы. И тебя натаскивают, натаскивают. Это нужно. Ну, на мой взгляд, это всегда нужно. И это нужнее, когда у тебя уже что-то есть. Потому что если бы у меня, если бы я получал бизнес-образование, тогда у меня не было собственного бизнеса, я бы, наверное, там, ну так. А так как я мог сразу какие-то инструменты пытаться имплементировать в собственный бизнес, то мне это помогло. Ошибки были. Были какие-то победы, но это помогло, потому что я смог покрутить этот собственно, такой кубик, так называемый.
Если бы вы ничего не знали о странном бизнесе, который бы был открыт сейчас, с чего бы начали?
Самый такой тупиковый вопрос, с чего бы я начал? А вы сейчас, что имеете в виду? Как бизнесмен, с чего бы я начал сейчас или что? Ну, с продукта, в первую очередь, продукт целевая аудитория, наверное, да. Что я делаю, для кого я делаю, а дальше уже понятно. Цель поставить, что я делаю, для кого, а дальше уже поставить там как, с кем. Нет, ну, я, например, честно скажу, всем детей моих там, ну, например, своих детей, давайте так, своих детей я хочу, чтобы они, естественно, поработали где-то. Я не работал официантом. Не работал там в ресторане никем, хотя я там знаю все процессы там довольно хорошо, я вникал в них глубоко, но я не работал сам. Хотя вот своим детям я всегда говорю, надо хотя бы попробовать посмотреть изнутри концепцию. Все. Ну это было, знаете, там, два раза в жизни, ну ими два раза на работе, потому что просто за пару было, пришлось, мне профессионально, да.
Я вам сейчас отправил запрос в Фейсбуке на другу, и вы его приняли. Но вы при этом здесь ручки ходят. Ну, за вас его ведут.
Да, я объясню вам ситуацию, открою вам тайну величайшую. Фейсбук для меня в последнее время съедал огромное количество времени, которое я преступно воровал у своей семьи в первую очередь. И я для себя принял решение, что я... Есть специально обученный человек в компании, который занимается Фейсбуком, но со мной согласован, то есть критерии, да, но при этом статьи, которые там, и там какие-то публикации, это там, ну, мы делаем вместе, но я просто вот, знаете, для меня, я понял, что для меня это вредно уже становится, честно, время.
Если написать, то ответит специально обученный.
Нет, если написать что-то, то интересно, это как вот обычная ситуация, если Никита, например, он смотрит, есть какие-то вещи, да, там, ну, интересно нам, неинтересно, если он задает мне вопрос, будем дальше двигаться или не будем, ну, мы решаем, там, надо двигаться или не надо. Вот так.
А вот вы выросли как бы из небольшого заведения, так сказать, старое, в хорошем месте, в большую сеть. Сейчас открываете другие концепции. А с каким болезненным ростом столкнулись именно вот в ресторанном бизнесе? И вот на что привыкались, где приходилось сломать голову и как-то что-то, может, себя менять, преодолевать какие-то ситуации, которые позволяли качественный рывок вперед совершать?
Слушайте, ну очень много мы болезненного роста испытали на себе. Это и, опять же, неструктурированный подход к работе, разногласия между партнерами были, было отсутствие четкого плана действий, четкого просчета. Там, очень многие вещи делались просто по наитию. Потом, когда уже мы это делали, мы понимали, что мы совершили ошибку и приходилось выпутываться из этой ситуации. Не было, знаете, такого четкого бизнесового подхода. Как, например, сейчас, да, сейчас мы там стараемся. Понятно, без рисков невозможно, риски все оптимизировать сложно очень, но хотя бы есть какие-то критерии определенные, которым мы точно можем, индикатор, которым точно можем понять, мы делаем это или не делаем. Вот. Но с точки зрения личностной, конечно, я там много учился, там, всяком, тренировался, я люблю там тренинги всевозможные. Обучение, и мы сотрудников сильно очень ими занимаемся там. У нас есть специально обученные люди, очень талантливые, коучеры, тренеры, которые этим занимаются. И мне приходилось себя ломать, мне приходилось там договариваться как-то с людьми. Знаете, самая большая задача наша, наверное, вот есть такое понятие у нас, такое кубическое мышление. Вот любая ситуация, ну, на наш взгляд, она это кубик, как минимум кубик, а может быть даже и не кубик, а многогранник. И если на куб посмотреть в этой плоскости, в обычной, то это будет просто квадрат, а у него одна сторона. Но и вроде можно на основании вот этой ситуации, вот этого понимания своего, принять определенное бизнес-решение, там, личностное решение и так далее. Но мы говорим о том, что как минимум надо его посмотреть с шести сторон, найти как минимум шесть сторон разных, там плюсов или минусов, но шесть. Покрутить этот кубик, и у тебя уже возникнет, родится большое количество вопросов, почему ты либо должен, либо не должен это делать. Вот, первое. И очень важный на наш взгляд, я человек эмоциональный и импульсивный. Это мой минус. Ну, и плюс там, с одной стороны, и минус. Я вот пытаюсь себе построить, чтобы импульсивно не принимать решений. Знаете, есть очень крутая штука в еврейской армии, в израильской. Есть такой закон в израильской армии, может кто-то знает, что капрал не может наказать своего подчиненного в тот же день, когда он сделал какую-то оплошность. Не может. Только на следующий день. Вот на следующий день можно, а в тот день нельзя. И почему? Потому что люди понимают, что утром надо пережить, переспать, да, там, ну, русская есть такая пословица, но утро вечером мудренее, что может быть ситуацию там покрутить, может она сама какое-то решение и так далее. А чаще всего, когда люди импульсивные, мы понимаем, что, блин, вот надо сейчас, надо прижать, что-то делать, орубить, все, пожар, надо МЧС вызывать. Вот так как-то.
Какие советы самому себе даже 20 лет назад, чтобы гораздо быстрее и качественнее прийти к тому результату, который есть сейчас?
Вы знаете, все-таки, ну я детям своим так говорю, мне старшим там будет 16 лет, скоро они близнецы, парни. И я им говорю, что мы родились и выросли в такое время, с одной стороны, очень интересное и простое, с другой стороны, непростое, да? Был переход из советской действительности в существующее. И много было везения. Очень. Но при том, что были какие-то, может быть, наследственные вещи, там, связанные с управлением, там, ну, то есть такие, знаете, там я любил там все время кого-то собирать, народ там и так далее. Но не было какого-то четкого структурированного подхода, не было понимания каких-то инструментариев, уже понятных кейсов тогда, которые бы мне дали возможность быстрее и правильнее принимать решения. И я убежден в том, все-таки знания, там, навыки, какие-то кейсы, обучение, это все равно нужно знать только хотя бы для того, чтобы понимать, что есть вот опыт чей-то. Самая крутая штука – это чей-то опыт. Если ты видишь, что чей-то опыт уже есть какой-то, да, интересный, что вот там было так, ты можешь понимать, блин, а вот если я попробую, похоже на мою ситуацию, не похоже. Поэтому, все-таки, наверное, обучение, такое правильное обучение, бизнес-обучение, либо просто структурированный подход, либо просто огромное количество литературы, там каких-то. Сейчас вообще огромное количество всего и в интернете, и везде. Можно с кнопки, ну, понять, как управляют большими компаниями. Но мне кажется, этого мне не хватало. И мне не хватало того, о чем говорил. Я был сильно импульсивный, и я там, знаете, открытие ресторана, если я помню, первые там 10 проектов, когда на открытии искры летели сильно, ну, от меня. И это было ужасно. Я сейчас понимаю, что... Я понимаю одно, что если бы сейчас мы открывали ресторан в таком виде, в котором мы его открывали 15 лет назад первые, мы провалились бы сразу. Вот честно. Потому что это было, конечно, такой какой-то... Не сказать, что ресторан, не сказать, что это бизнес. Просто... Точно не конкурентная штука на сегодняшний момент. И по причинам того, что мы сами не были готовы к этому. Если бы сейчас это перенести сюда. Ответил?
за, хотел бы, конечно, больше практически
таких. Слушайте, ну, есть вещи, знаете, для меня открытие было, что такое выиграл, да, что надо позицию иметь в жизни, что все должны выигрывать при ней, все, неважно, кто это, сотрудник, партнер. Не надо нельзя для себя отжимать. Но у меня было такое, знаете, подсознательное, кейсов не было. У меня много учителей было разных. Встречалось мне в жизни таких учителей, которые опытные, мудрые люди. Мудрости не хватало, наверное. Не хватало. Всегда думал, что, знаете, вроде там работал страдающий, думал, ну, завтра это сделаю, после этого откладывать дальше. Не надо откладывать. Но мне вот если бы я бы не откладывал многие вещи. Тайм-менеджмента вообще не хватало. Я в свое время помню все книги Архангельского и все тренинги, которые у него делал, я помню, даже таскал тут сотрудников. Хотя на самом деле это тоже крайность, но есть польза в этом. Но какие-то вещи, такие инструментарии, которые как бы нужно, ну, нужно было иметь, а я их не имел, это просто нам, мы сами это проходили, и за счет того, что была такая ситуация, команда и не было конкуренции, мы как-то ну, выиграли, наверное. Главное слушать других, главное и брать ответственность за других. Вот этого, мне кажется, всем нам не хватает всегда, когда ты берешь ответственность за других людей, себя.
Что изменили в открытии, допустим, ресторана? То, что было 15 лет назад.
Знаете, как было 15 лет назад? 15 лет назад было так. Приехали. Будет так, потом приехали за неделю, да, открытие будет не так, будет по-другому ломайте все. Потом еще приехали, так, там, то есть аналог где он? Нет, не было никаких, вообще не было никакой системы. Сейчас открытие ресторана, это там определенное количество подготовительного процесса, проекты, чек-листы, согласования, обучение, там, это такой очень тяжелый проект, за 2 месяца до открытия набирается персонал и обучается 2 месяца. Когда ты раньше было, мы открыли и начинаем пытаться эту машину, чтобы она в кювет не улетела, там как-то пытаемся кого-то не задавить на ней и так далее. А сейчас как бы это, ну, должно быть ощущение, что новый ресторан, который открылся. У нас недавно открылся новый проект на Арбате, старом, ну, на Арбате, дом 1. Вот. И как раз в день открытия приехал там какой-то канал Москва-24, кажется, хотели про как раз летнее кафе, там, брать интервью. А ресторан только открылся. И он сразу стал там полным. И девочка, которая была, она говорит, слушайте, вот немножко у вас все хорошо, вот я смотрю, работает ресторан полный. Но как-то немного суетятся люди. Потому что вы приехали. И я ей говорю, нет, знаете, он сегодня первый день открылся. И она была в ужасе, как так очень невозможно. Ну, просто, то есть, поэтому ну, сильно поменялись. То есть надо четко, как, знаете, планирование это самая важная вещь, которая может быть нормально, в нормальном бизнесе. Надо четко запланировать, сделать план, и ну, все равно там понятно, не на 100%, на 80% действовать. Если ты будешь планировать, будешь там что-то расписывать, действия, там, управление проектами, мы тоже в свое время там, проходили эти всякие интересные тренинги по управлению проектами, когда много вещей, которые привязываются там параллельно, да, и ты должен понимать. Какие взаимосвязанные бизнес-процессы у тебя параллельно двигаются. Что, захотите понимать, так это здесь сделано. У тебя в голове должна быть модель. Мы там, допустим, там, из-за менеджера проекта говорим, что вот те недели, когда заходишь в проект, через неделю ты должен заходить в ресторан, в строящийся, и знать, где у тебя что висит в голове. То есть не по проекту, а в голове. Ты должен понимать, где у тебя там, какой пол, там, какая стена, какой светильник, отделочный материал, какая мебель и так далее. Только тогда, когда ты заходишь и понимаешь всю картинку, значит, ты как бы, ну, можешь ее постоянно контролировать. Понимаете? Это тоже важно. Несмотря на то, что есть огромное количество всяких чек-листов там и так далее. Вот как-то так.
А вы, вот когда новый кейс открываете, вы, может, как бы совершенно новых людей набираете? Или вы кого-то из текущей сети?
Стартап, вы имеете в виду стартап-команду, так называемую? Mm-hmm. Нет, такого вот понятия. Мы были, у нас был опыт стартап-команд, мы отошли от него, от стартап-команд. Есть, конечно, люди, которых поднимаем, обязательно замешиваем. Нет такого, знаешь, что всех новых или всех старых. Есть такой симбиоз некий. И замешиваем каких-то, ну, ребят, которые уже работали, но линейный обычный персонал новый весь в основном. А какие-то такие там коучеры там, и так далее, там, тренеры, они работают.
Скажите, пожалуйста, а вот при передаче франшизы, возможно, приемлют ли ваши менеджеры доводы в пользу оптимизации, скажем, по кап-затратам, допустим, или только своих подрядчиков?
Не, абсолютно не привязывают. Нет, ну просто это чаще всего бывает наоборот, знаете, свои подрядчики, которых уже они уже выжаты точно совершенно, они дешевле. У нас вот недавно был случай, опыт, как раз мы строили один проект, когда наши партнеры сказали, можно мы сами будем строить. Мы говорим, ну давайте, пожалуйста. Ну, мы знаем сразу, что могут возникнуть определенные проблемы. Но 2 месяца просрочили, а это аренда там, ну, огромная, и все остальное, и персонал, так сказать. Ну, мы об этом говорили. А по цене, ну, как бы не думаю, что там что-то кто-то выиграл. Ну, такого вот.
Известно, франшиза обычно дороже обходится, чем если сам
вспомнить. Ну, не знаю, вы знаете, ну, опять же, такое рамочное, шаблонное понимание франшизы, честно, но если хотят вас заработать со стройки, конечно, дороже, безусловно. Но мы не зарабатываем с этого. То есть это понятная тема, мы не зарабатываем абсолютно. Поэтому мы говорим, хотите сами, хотите здесь, вот даем подрядчику, вот есть понятные цены. Сделайте дешевле, так же делайте.
Все расходы ложатся целиком полностью на инициатора, да? То есть кто захотел франшизу, или, возможно, там долевое участие там, с вашей стороны?
Разные очень, разные модели. У нас такая большая гибкая модель. А там люди за стеклом что-то не слышат, что-то или нет? За стеклом люди они слышат или нет?
Делают
вид. Интересно. Стоит внимательно, слышно ли там что-то.
Ребеночек.
А насколько сейчас сложнее их бизнес стало вести? Первый вопрос. Как с серийными санкциями продукты стали?
Слушай, ну бизнес, конечно, стал, да, конечно, в целом, я думаю, конечно, тяжелее вести, потому что, во-первых, денег стало людей меньше, и те раньше, знаете, деньги росли раньше, как грибы везде, ну, в стране нашей, ну, то есть, что не сделали, везде деньги, там, я купил квартиру, через год продавал в 2 раза дороже, ну, это же бизнес, что нет, вот. Но сейчас, конечно, сложнее. Во-первых, конкуренция, ресторанный бизнес тем более, потому что после санкций был сначала такой спад, там закрывались какие-то рестораны, а сейчас такой всплеск, все начинают открываться, развиваться. Все понимают, что ресторанный бизнес там будет всегда востребован. И самая большая проблема на рынке, ну, сейчас, это люди, которых просто нет, поваров нет хороших, руководителей мало хороших и так далее, и так далее, и так далее. Они же все одни и те же, двигаются по рынку, знаете, уже там вот, думаешь, блин, ну... Что делать? Брать, не брать? Ну а надо, если развиваешься, надо. Конечно, бизнес тяжелее гораздо вести стало. По поводу санкционных списков, был сильный колбасин, когда стоимость, не знаю, баклажанов в 12 раз в день. Да, но сейчас более-менее все привыкли, стабилизируются. Я вам больше скажу, что мое мнение, например, сыры, там, бураты и так далее, мне даже вкуснее, чем итальянские делают в России. Мясо, там спорный вопрос, где его делают, но тоже очень неплохое. Его мало, правда, не хватает. Смотрите, тоже на рынок там борются с ресторанами друг с другом. А поставщики мяса, там такие игроки на рынке, там несколько всего. Мы так с ними работаем, с ними не работаем. То есть сейчас не хватает просто продуктов достаточно хороших. Я думаю, что это тоже дело времени. Я думаю, что все придет.
Так. А вы сами сельскохозяйственные проекты собираетесь?
Нет. Ты все понимаете? Нет. Это другой бизнес вообще. Это... Мы единственное, что мы сделали, мы сейчас сделали торгово-закупочную компанию отдельную, которую мы хотим как сервис на рынке такой сделать, уже сделали для своих ресторанов, когда в одной машине тебе приходит в ресторан все, кроме алкоголя, потому что это отдельный рецепт должен быть. Это удобно тем, что, во-первых, ну, цены там понятно, что они нормальные все. Это удобно тем, что обычно бывает, там, кто занимается рестораном, знает, что там, в день может прийти до 10 машин в ресторан. До 10 машин в день там разных поставщиков. Это ты отвлекаешь там сотрудников, персонал, качество и так далее, с ума сходишь. А мы подумали, очень удобно сделать, когда в одной машине тебе все приехало. Начиная от химии, заканчивая там продуктами. И вот сейчас мы прорабатываем сильно этот проект. Но уже так он довольно серьезно встал на ноги. Я думаю, что до конца года мы его докрутим до такого хорошего результата и сможем выйти уже не только на наш проект, с которым мы отношения имеем, а вообще на рынок. То, что мы делаем. А производить это вообще другая история.
По поводу машин, вы 4 назад еле мог делать этот проект, что он не пошел?
Я, честно, не знаю, ну, просто не знаю. Ну, нет, они, я не знаю, что, ну, у них, у Арпикома до сих пор работает, у них фабрика кухни просто, у них монопродукт, там, мясо.
Вот именно эту модель, машины по всем ресторанам, потому что для чужих тоже.
Ну, видимо, нет, потому что, если бы был, я бы знал, что сейчас работает. Сейчас точно нет. Ну, во-первых, уже, ну... Он как бы. Ну он уже да, не здесь. Он уже не здесь просто. Да.
Все, кто хотел спросить, спросили.
Вопрос, а что вы порекомендуете у вас попробовать?
Это сложный очень вопрос.
Что вам нравится?
Да мне все, ну как бы, я, знаете, я не сторонник того, что торговать тем, что не нравится. Но в целом нравится все, наверное. Ну я не знаю. Я люблю баклажан с сыром очень сильно. Я считаю, что это такое блюдо, которое мало где есть. Мы из Греции его привезли. У нас вкусные чебуреки на наш взгляд очень. Мы их надуваем насосом. Большие другое. Интересно. Вот. Ну, да не, ну я бы не скажу, что. Бывают проблемные. Я не знаю, если я буду говорить, что, знаете, у нас все идеально, супер вкусно, всегда и стабильно. Ну, это
вкусно всегда и стабильно.
Нет, ну, бывают моменты, это ресторан, люди живые, которые ошибаются, которые все равно приходят с плохим настроением, как пересаливают, они недосаливают или еще что-то. Поэтому. А так, ну, лично мне не стыдно там, ни, наверное, ни на что там. Так, чтобы стыдно было. Так что так вот.
Друзья, отпускаем Алексея.
Разболеюсь. Большое спасибо. Извините, что я смучил здесь 2 часа, но надеюсь, что, может быть, кому-то это пригодится в жизни.